Проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Вечерний посланник» была произнесена в среду вечером 16 января 1963 года в Пятидесятнической Церкви Божьей в городе Меса, штат Аризона, США. Брат говорит: «Благословит тебя Бог, брат Бранхам». Большое спасибо. Благословит вас Господь. Садитесь, пожалуйста. Мой сын сегодня проснулся и сказал: «Папа, жаль, что мы раньше не видели эту церковь, прежде чем начали строить нашу. Она такая красивая». И он говорил, он сказал: «Я еще не виделся со здешним служителем, но если он такой же приятный человек, как его жена, то это точно приятный человек». Так что мы очень рады быть здесь. Я с нетерпением жду, чтобы на сегодняшнем собрании Бог излил на нас свои благословения и помог нам. Так вот, я только что вошел и услышал, как, по-моему, брат Уильямс что-то говорил о намерении быть в Рамаде. И, наверное, об этом уже сделали объявление. Обычно это делают до того, как я захожу. И мы, конечно, ждем не дождемся чудесной встречи на съезде. А моя роль здесь — это просто разъезжать и встречаться с братьями, и общаться с людьми, и молиться, чтобы Бог как следует расшевелил нас, и затем мы сможем сразу поехать в Рамаду на большое собрание. Итак, до того времени мы стараемся посетить по возможности все церкви. И мы замечательно проводим время, мы действительно чудесно провели время в общении с нашими братьями. И обычно я, всем известно, что проповедники, я не очень-то гожусь, я просто как бы запасное колесо, но мое служение — это молитва за больных. И я... По вечерам у нас бывало столько людей и всего такого, что мы с трудом можем найти для этого достаточно большое помещение, и мы будем стараться, если мы, когда мы приезжаем в такие места, где мы можем сюда раздавать молитвенные карточки, выстраивать людей и молиться за них. Но поскольку каждый вечер собрание проходит на новом месте, то те, которые не успели бы сегодня, в следующий вечер эти люди добавились бы к остальным в другом месте, а потом еще где-нибудь. Поэтому я каждый вечер проводил небольшой разговор с людьми и старался как бы мог, чтобы как бы в честь и славу Иисуса Христа, и которого мы все любим, и в которого верим в нашем взаимном общении. Наверное, вы слышали об аварии, произошедшей на углу несколько минут назад. Не знаю, погиб или нет тот мужчина, или кто бы там ни был, в кого врезалась машина. Мы просто остановились для короткой молитвы несколько минут назад. Примерно за два квартала по пути сюда в кого-то врезались сбоку и выбросило аж на середину улицы. И там под покрывалом лежал крупный человек, и там были полицейские. Но мне кажется, что скорая помощь еще туда не приехала. Должно быть, если не насмерть, то это, конечно, было. Врезались с этой стороны, а выбросило через дверь аж с другой стороны. Так что удар, видимо, был сильный. Знаете, это просто... Мы должны служить Богу каждую минуту. Мы не знаем, в какое время... Мы не знаем, в какое время такое может произойти. Может быть, мы думаем, что с нами такое не случится. Но, знаете, может и случиться. Так что... Поэтому Иисус сказал: «Приготовьтесь, ибо мы не знаем, в какую минуту или час нас могут позвать». И тогда мы отправимся в то место, где не бывает аварий, и нет никаких бед. Мы так рады, что такое место обещано. Знаете, даже сама мысль о том, что мы сегодня стремимся к такому месту, свидетельствует, что такое место существует. Понимаете, и мы знаем, что все негативы, все тени, нечто должно создавать тень. Тень — это отражение. Так что, если есть такая жизнь, это доказывает, что она является тенью. Значит, где-то есть настоящая жизнь, которую она отражает. Понимаете? Обратите внимание на дерево. Как красиво дерево. Вы знаете, что это такое? Это отображение негатива тени дерева жизни, которое на небесах. Так вот, знаете, когда Бог пришел на землю, когда Он вначале парил над землей, может, и в самом деле первым появился головастик, как говорят ученые. Затем, возможно, было что-то... Я верю в истинную христианскую эволюцию, но я не верю, что все они произошли от одной клетки. Я верю, что это просто Бог создал головастика, а потом создал рыбу, а потом создал еще что-то. И просто я верю в постепенное развитие. Не от одной и той же клетки, а каждый раз новое живое существо. И, наконец, он создавал все более развитые особи. Прошло некоторое время, и в этом отразился тот, который все вынашивал, то есть Бог. Так вот, в доказательство того, что это так, Когда Бог стал плотью, это был Иисус Христос, человек. Видите, итак, не ангел, а человек. Так что это говорит о том, что в этом отражался Он. И, о, в этой Библии полно таких драгоценных самородков. Я просто... Мне очень нравится быть золотоискателем, а вам? Просто углубиться в нее, стряхнуть с нее пыли, заглянуть в нее и увидеть, что в ней есть. Как бриллианты, вы, здешние жители Аризоны, знаете, ценнейшие бриллианты добывают из праха земного. Вот откуда они берутся. И Божьи бриллианты тоже берутся из праха. И он, мы так счастливы, что Он наделяет нас такой привилегией, что мы можем приходить на Его огромный камнеочистительный завод и освобождаться от всяких шлаков. Вы знаете, как раньше, конечно, вы, жители Аризоны, знаете, как они до появления плавильни, как раньше очищали золото. Говорят, что золото брали и отбивали. Древние индейцы это делали, отбивали его. И просто переворачивали, чеканили его и чеканили, пока не выбивали из него все примеси. А как они узнавали о том, что все было удалено, всякий перит и все, что внутри, все до конца? Они узнавали это потому, что чеканщик видел в нем свое отражение. Он мог увидеть самого себя. Он тогда знал, что оно становится чистым, когда в нем отражался его собственный образ. И знаете, я думаю, что Бог хочет поступить таким образом со своей церковью. Просто выбить все мирское, пока отражение Иисуса Христа не будет жить в каждом из нас, и в нас будет отражаться Его жизнь. Тогда мы будем готовы к Его. Он отражает Себя через нас. В то время, когда мы становимся, откладываем в сторону всякое бремя, и так легко охватывающий нас грех, чтобы нам с терпением проходить предлежащее нам поприще, взирая, например, на начальника и завершителя нашей веры Иисуса Христа. Так рад этому. Так вот, обычно я каждый вечер говорю, я сказал брату Карлу Уильямсу, я сказал, брат Карл, люди больше не хотят меня слушать во всех тех долинах. Задерживаю их до 2-3 часов ночи. Он ответил, да ладно тебе, приезжай. Так что я благодарю вас за терпение, что еще раз меня пригласили. И вот каждый вечер я разговаривал недавно с женой, она сейчас в Тусоне. И я спросил, как погода? Она ответила, уже теплее. И она спросила, ты по графику укладываешься? И я ответил, в самый раз, каждый вечер до 10-11 часов. Я говорил ей, я хочу отдохнуть, когда в этот раз поеду по Аризоне на эти небольшие собрания, я поеду в те церкви к тем братьям, я не буду утруждать тех людей, я просто туда приеду, пусть попоют песни, порадуются, я поставлю себе ограничения, сокращу заметки примерно до 15-20 минут, скажу «Аминь» и поеду домой. Она спросила, ты по графику? Я ответил, да, дорогая, так точно, по стабильному графику, не больше 3 часов. Замечательные люди, очень терпеливые. Ну что ж, давайте теперь склоним на минутку головы, обращаясь к Нему. Так вот, я уверен, что в такой замечательной аудитории, где верующие люди, и особенно я вижу здесь две раскладушки, люди больные и в нужде. Я знаю, что их просьбы особо важные. Несомненно, у многих других есть такие же просьбы. Если да, то просто поднимите руки и просто дайте об этом знать поднятием руки. И сейчас, во время молитвы, я пойду и помолюсь за этих людей на раскладушках, пока мы здесь, чтобы нам не забыть этого сделать. Если что-нибудь произойдет, им хватило веры на то, чтобы их сюда принесли. Я хочу, чтобы вы все помолились со мной. Наш Небесный Отец, мы сейчас откладываем в сторону все остальные мысли, очищая свой разум, и мы приходим в присутствие Твое для очищения нашей души. И мы несем перед собой кровь Господа Иисуса. Мы исповедуем, что мы недостойны никакого благословения, которое Ты нам даешь. Но поскольку Он умер, чтобы мы получили эти благословения, и сказал нам смело приходить к престолу, у нас есть доступ к этим благословениям по благодати нашего Господа Иисуса, который пришел на землю, Эммануил, и встал на место грешника. Он стал нами, чтобы мы стали им. Вот это обмен, Господь! Ведь мы вели грешную жизнь, направляясь прямиком в ад, но познали, что пришел человек и взял на себя такую жизнь, и очистил наши грехи пролитой кровью в своей собственной жизни. Это превыше всего, что мы в сердце могли бы даже себе представить, Господь. и притом сверх того, Он проложил путь, чтобы удалить наше беззаконие и исцелить нас своими ранами. Мы так благодарны за Его обещание хранить нас в здравии, когда мы служим Ему. И вот сегодня вечером, Отец, многие выразили просьбы, подняв свои руки. Мы знаем, что Ты примешь во внимание каждую из них, зная, что за той рукой в сердце. И я прошу, Господь, чтобы Ты вспомнил Слово, когда мы будем читать его сегодня вечером и размышлять о нем в качестве небольшого урока, как в воскресной школе, чтобы мы сегодня вечером ушли отсюда и в сердце своем чувствовали, что мы стали к Тебе еще ближе, уходя отсюда, чем тогда, когда вошли. Вот зачем мы здесь, чтобы по всей стране могло начаться пробуждение. Не знаем, когда именно оно может начаться, но с нетерпением этого ожидаем, Господь. Мы прилагаем все возможные человеческие усилия, чтобы принести пробуждение, которое приведет мужчин и женщин, мальчиков и девочек к спасительному познанию Христа. Мы хотим поблагодарить Тебя за эту церковь, за ее замечательного пастора и его семью, и за всех диаконов, попечителей, и за всех ее представителей. Мы благодарим Тебя за тех, кто доблестно за нее стоит. И, Господь, мы просто молим, чтобы на них почивали благословение Божие. Благослови все усилия, да будет она тем пристанищем, Господь, куда смогут съезжаться со всей этой долины и найти покой. Даруй это, Отец. Да будет дан ответ на молитвы пастора за больных. Да будет дан ответ на его молитвы о спасении. Обо всем, что сопутствует Евангелию, да пребудут на нем Твои благословения. И пусть у церкви не будет недостатка ни в каком духовном даре. Да будет она местом, образцовой церковью для всего общества. Даруй это, Господь. Итак, Отец, сегодня здесь на раскладушках лежат те, которые не могут сидеть и наслаждаться собранием, которые не имеют этой привилегии. И сегодня вечером их каким-то образом сюда принесли. О, Боже, смилуйся. Я задумываюсь, что если бы это была моя жена, или мой брат, или кто-нибудь из родственников, очень знакомый мне человек, это чьи-то родные. И я молю, Отец, чтобы благодать Бога и Его сила простерла сегодня к ним с божественным избавлением и освободила их от этих раскладушек. Пусть на этом самом вечернем собрании они встанут с этих раскладушек. Когда они будут уходить, пусть раскладушки останутся стоять. Пусть сила, воскресившая Иисуса из мертвых, вновь оживит их тело к обновленному здоровью и силе. Даруй это, наш Отец. Мы знаем, что Ты обещал это сделать, поэтому в Писаниях написано, верующих будут сопровождать эти знамения. Если возложат руки на больных, они будут здоровы. Итак, Отец, поскольку к ним, возможно, некому прикоснуться, тогда как другие могут дотянуться друг до друга, я спущусь туда, во знаменование этой заповеди, и, Боже, я буду ждать от них письма о том, что это произошло, ибо я иду во имя Иисуса Христа. Брат Бранхам спускается и молится за лежащих на раскладушках, в то время как собрание поет «Верь, только верь». Да, верю я. Богу возможно все. Да, верю я. Да, верю я. Да, верю я. Богу возможно все. Да, верю я. Поскольку у обеих женщин были наросты, у одной рак, я могу быстренько рассказать это небольшое свидетельство, даже если мне придется сократить свою речь. Прямо перед отъездом из дома, последний случай, который у меня был перед отъездом, это была выдающаяся история. Одна женщина по фамилии Дайер, это девичья фамилия, не помню, какая у нее сейчас фамилия, это у доктора Дайера из Луисвилла, доктор Джеймс Дайер, специалист в Луисвилле по опухолям и тому подобному. Его дочь играла на пианино в церкви открытых дверей, где пастор доктор Коблус, такая громадная древняя иудейская синагога, а сам этот человек принадлежал к церкви Христа, к деноминационной церкви Христа, и был обращен в веру Евангелия, полного Евангелия. Очень хороший человек. И она играла на моих собраниях, когда я проводил их в Луисвилле, в мемориальном зале. И она была потрясена, увидев происходившее, и захотела рассказать об этом своему отцу. Он сказал: «Это чисто психология. Эти люди так и остались больными». И вот, так что он в это не поверил. В конце концов, она ушла из церкви, она вышла замуж за парня из баптистской семинарии. А он, в конце концов, отошел от своей веры. Он выучился на служителя, как это заведено у баптистов. И так они... В конечном счете он отошел, не захотел проповедовать, и они переехали к его родственникам в Рокфорд, штат Иллинойс. Кончилось тем, что у нее, у Джин, появилась женская болезнь. Она пошла к своему отцу на обследование, вернулась для обследования в Луисвилл. И когда они его провели, то обнаружили так называемую шоколадную опухоль. Она в женских железах. Ее отец удалял ее во время сложной операции, и ему, должно быть, не совсем до конца удалось удалить эту опухоль в ней. И, наконец, ее направили на внутренний рентген и лечение. И так, когда она вернулась домой, боли у нее продолжались. Примерно через год ее привезли обратно для очередного обследования, и ей полностью удалили матку. И при этом, когда... Отец с доктором Хьюмсом, он один из глав врачей на юге, оперировали, было уже слишком поздно, рак уже обвился вокруг толстой кишки. Так что после всего они ее оставили там на какое-то время, затем он опять попробовал лечить облучением, но они поняли, что это бесполезно, поэтому они просто отвезли ее обратно в больницу, чтобы слабительное ей больше не могли давать, чтобы привести в действие ее кишечник, так что они попробовали промывать клизмой, и дошло до того, что вода уже не проходила в кишечник. И еще, ее муж был как бы одним из тех, кто критиковал меня. Вот, наконец, однажды он приехал туда, взял книжку и начал ее читать. И мой сын здесь, и брат Сотман, один из попечителей, он где-то здесь. И он просто пробыл у дверей церкви каких пару дней, пока... Я был в отъезде на собраниях. Вернувшись, я поехал навестить ее. И он мне говорил, сказал: «Она не знает, что у нее рак». Сказал: «Просто пойди и поговори с ней и помолись с ней». Это когда я с ней увиделся, она сказала: «Брат Бранхам», она сказала: «Мой муж вот-вот примет божественное исцеление». Говорит: «Потому что раньше я не могла уговорить его даже взглянуть на эти книжки, а теперь он каждый день читает мне какую-нибудь из книг, страницу за страницей». А я сказал: «Я это понимаю, Джин. И я продолжал. Итак, Джин, давай поговорим и посмотрим, что скажет Господь. Никого в комнате не было, медсестра удалилась. Итак, мы немного поговорили, и через некоторое время пришло видение. Ей около 40 лет, еще не седая, но в нем она выглядела намного старше и уже поседевшая. Я сказал, Джин, ты бывала на собраниях? Да, брат Бранхам. Я продолжал. Они скрывали от тебя, и мне сказали не говорить этого, но у тебя рак. И я сказал, твой отец, точнее, твой муж сказал, ничего об этом не говори, но у тебя рак, Джин. Но теперь я хочу тебе сказать, потому что ты бывала на собраниях, видение еще никогда не подводило. Теперь я скажу тебе, Джин, это так говорит Господь. Понимаете? Видите? В этом надо быть действительно уверенным, понимаете? Что это Господь, не впечатление. Ты это видишь. Понимаете? И потом я сказал, ты будешь жить. Она сказала, брат Бранхам, я все время относилась к этому с подозрением. И она сказала, будучи воспитанной в семье, где отец врач, сказала, я относилась к этому с подозрением. И сказала, я все время так думала, вот в чем было дело. Мы помолились. На следующий день, через день после этого, ей собирались сделать колостомию. То есть, знаете, надрезают кишку и прикрепляют сбоку мешочек и... Тогда пациент просто так до самой смерти. Рак, в конце концов, погубит его. Из кишки опорожняется в мешочек. И как раз когда они ее приготовили, уже полностью подготовили к операционному столу, она испытала очень странное чувство. Она позвала на помощь медсестру, чтобы она проводила ее в туалет. И когда она там была, у нее произошло полноценное, нормальное испражнение. И ее муж с трудом мог в это поверить. И на следующий день они не стали ей ничего делать. На следующий день, как и должно быть, сразу после завтрака было еще одно полноценное опорожнение. Так что она позвонила ее врач, задыхаясь от рыдания. Он сказал, «Я просто не могу понять. Мы даже не можем найти и малейшего симптома. Он исчез». Так вот, мои дорогие сестры, мне незачем стоять здесь, как слуги Христа, и говорить какую-то неправду, потому что в тот день я был бы осужден и изгнан, как лицемер. Так вот, передо мной открыто Божье Слово. Я помолился за Джин таким же образом и так же искренно, как помолился за вас. Понимаете, мы просто забили этот колышек, зная, что было... Вознесена молитва веры. Это сразу же решает дело. В Божьем Слове так сказано, понимаете? Молитва веры спасет больного. Так вот, тот же самый Бог, который исцелил дочь доктора Дайера, то есть Джин, я не знаю, какая у нее фамилия сейчас, но тот мужчина, конечно же, принял полное Евангелие. На последней проповеди в церкви он сидел там и все впитывал, принимал с нами причастие и все остальное. Баптистский выпускник пришел к Господу за крещением Святого Духа. Так вот, это просто говорит о том, что Бог остается Богом. И этот врач, ее отец, приятный человек, но просто он никогда ничего подобного не видел. Так вот, у Бога на все свое время. И что касается веры, вы обе верующие. Так что иногда такие вещи происходят на благо. Знаете, в Библии сказано, они содействуют ко благу. Помните Иова, все его испытания? Ведь тем самым Бог вовсе... не наказывал Иова, но Бог подтверждал своего слугу. Так что все это посодействовало ко благу. Понимаете, и книга Иова была написана во свидетельство для всех поколений. Итак, Бог совершает все это ко благу. Только запомните. Я помолился от всего сердца молитвой веры. Верьте в это, и оно так и будет. Именно так. Просто ждите результатов. Так вот, перейдем сразу к проповеди. Многие стоят к короткой проповеди на этот вечер. И не забудьте, там в Рамаде, на этот раз, на этом съезде предприниматели в Рамаде будут очень хорошие проповедники. Так что вы там, в Рамаде. Так что обязательно постарайтесь приехать на эти собрания. Брат Орел Робертс собирается быть там вечером на банкете. Так вот, я как бы частичка Тусона, так что я буду поддерживать Тусон. В следующий понедельник вечером мы там тоже проведем одно собрание, так что если вы случайно окажетесь в том районе, то приезжайте и туда. И вам, может, придется немножко потерпеть меня, потому что я должен буду говорить на том собрании. Так что приезжайте, если можете, в следующий вторник, в следующий понедельник вечером в мотель «Рамада», в гостиницу «Рамада» в Тусоне. И, конечно, мы все знаем, что Феникс — это всего лишь окраина Тусона. Это всем известно, вы понимаете, да? Так что приезжайте и посмотрите, как живут горцы. Теперь давайте откроем Библии на Захарии 14, 6 и 7 главу. Я хочу прочитать, чтобы извлечь из этого содержание темы, которую я хотел бы взять. «И будет в тот день, свет не будет ни ясным, ни тусклым. День этот будет единственный, ведомый только Господу, ни день, ни ночь. Лишь в вечернее время явится свет». Так вот, я хочу извлечь отсюда вечерний посланник для, в качестве темы. Вечерний посланник. Конечно, у нас на протяжении всего этого дня могут быть посланники, и посланники действительно были на протяжении всего этого дня, о котором он говорил, но грядет вечернее послание. И хотелось бы сегодня вечером это рассмотреть. Похоже, как это делают в воскресной школе. Немного об этом поговорить. Так вот, мы все знаем, о чем здесь говорил Захария. Потому что он сказал, придет день, который Господь не будет считать ни днем, ни ночью. Но вечером явится свет. Так вот, если бы мы знали, что это не дневное время, не ночи, то это должно быть мрачный день, туманный день. И нам всем известно, что цивилизация передвигалась с востока на запад. Самая древняя из цивилизаций — это Китай. И цивилизация передвигалась с востока на запад, потому что она следовала за солнцем. Вот, мы дошли до самого западного побережья. Если продвинуться дальше, то опять окажешься на востоке, понимаете? Так что мы у конца пути. Мы, как церковь, верим, что Евангелие почти что подошло к концу. Мы верим, что великие посланники на протяжении веков, в эти последние дни, за последние несколько сотен лет, боролись за следующие великие принципы. Оправдание верой, Лютер, освящение через Веслея, крещение Святым Духом через Пятидесятников. Мы верим, что это составные части полноценного тела. Как в физическом, так и в духовном. Обычно, когда рождается ребенок, что вначале? Во-первых, отходят воды. Следующее — кровь. А затем — жизнь. В 1 Иоанна 5:7 сказано, «Три свидетельствуют на небе — Отец, Слово и Святой Дух». И эти три есть одно. Они и есть одно. Невозможно иметь Отца, не имея Сына. Невозможно иметь Сына, не имея Святого Духа. Понимаете? Они и есть одно. Но три свидетельствуют и на земле. Вода, кровь и Дух. И они об одном. Они не одно, но они об одном. Понимаете? Так вот, можно быть оправданным, не являясь освященным. Можно быть освященным, не имея Святого Духа. Понимаете, Святой Дух — это пребывающее внутри присутствие Христовой силы в Духе. Так вот, мы видим, что физическое символизирует духовное, так что Церковь сейчас в полной зрелости. Оправдание, освящение, крещение Святым Духом. Мы у себя недавно прошли 7 периодов церкви, прекрасно показывая все это на прообразах. И, между прочим, кто-нибудь слушал эти пленки о церковных периодах? Последний раз, когда я нарисовал там на доске эти периоды, Небесный Отец знает, что это правда, когда я закончил, стараясь как можно лучше, под вдохновением, которое Бог мне дал, тот ангел Господень, которого вы видите на фотографии, многие видели эту фотографию, не так ли, тот свет, он сошел прямо в то помещение на глазах у 300-400 людей, направился к стене в виде вот такого света и сам нарисовал эти церковные периоды. Мы все стояли там и смотрели на него, наблюдали, как он изобразил первый церковный период, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Здесь сидят те люди, которые были этому свидетелями. Поднимите руку, если это так, в Библии сказано, при устах двух или трех свидетелей. Все сидели там, кричали и все такое. Я сказал, вот, вы хотели его увидеть, все могут посмотреть и увидеть его. В 11 часов утра стоял прямо там у стены и изобразил те церковные периоды, сколько именно было духа, и потом тьму, чтобы показать, что дух был подавлен и прошел через темные века, а потом опять вернулся, именно так, как я это нарисовал. И у нас есть эти фотографии, как все это было нарисовано, висят на стене. Так оно и было. В полном соответствии должно быть, Дух Господень был доволен тем, что это полностью завершено, потому что Он пришел и подтвердил, что это именно так. И мы живем в Ладикийском периоде церкви, богатом церковном периоде, который считает, что они ни в чем не имеют нужды, они знают, что они нагие, жалкие, слепые, и не знают этого. Видите? Так вот, все это символы. Так вот, то же солнце, что светит на восходит на востоке, то же самое солнце заходит на западе. Так давайте приостановимся на минутку, чтобы обосновать эту проповедь. Мы знаем, что солнце — это солнце, солнечная система. Но Сын Божий сошел в великолепии Божьем и свете Божьем на востоке. И уже прошло 2000 лет, которые считаются у Господа, Он сказал, будет время, когда будет ни день, ни ночь, как бы мрачный день. Но в вечернее время будет свет. Так вот, если вы обратите внимание, сначала Святой Дух сошел на людей Востока. Затем наступила пора обыкновенного присоединения к церкви и возобновления некоторых идей и борьбы за некоторые принципы. Но затем, в вечернее время, на западном полушарии будет свет. И мы живем в это время сейчас. Цивилизация, направляясь с востока большими темпами, скатывалась вниз, все время подцепляя на ходу грех, и обрушилась на западное побережье, подобно звуковому барьеру, и полностью опустилась. Я не знаю места более развращенного, нежели на западном побережье. Чего только там нет. Грех, растление, разводы, браки, Голливуд, бездна самого ада. Совершенно верно. Я верю в истинную библейскую святость. И я против этого растления и гнили, которое служит примером нашим людям под названием Голливуд. Я всегда был против этого. Я считаю, что человек, в котором есть Дух Божий, будет против этого, потому что Дух Божий свидетельствовал бы ему, что это неправильно. Так вот, я считаю, что это один из... Раньше в Париж ехали за обнажающими фасонами, чтобы раздевать наших женщин, а теперь из Парижа приезжают сюда за нашими, видите? Голливуд ведет за собой весь мир. И эта сегодняшняя мода обнажаться хуже Франции. Только представьте. Такой опьяневший, оскандалившийся, аморальной страны, однако Голливуд превзошел всех. И все наше телевидение, по нему показывают одну только нецензурщину. Омерзительные шутки и прогнившее извращение вторглось везде и всюду. И люди, дьявол, у первых пятидесятников много лет назад нам не разрешалось отправлять детей в кино. Но теперь дьявол подсунул его и поставил прямо у нас дома, видите? Так что он взял и поставил показ кинофильмов прямехонько в дом. Так вот, и это так ужасно. Когда подумаешь, что мир оказался в таком растлении из-за этих отбросов, понимаете, которые прибило сюда этим течением цивилизации. Но все это время, однажды я буду проповедовать, если Господь позволит, через несколько дней на тему «Отсчет готовности». И вы знаете, когда я знаю, что вы уже вышли на орбиту, так что там мы просто видим, что происходит. Богу за все это время удалось кое-что совершить и со своей церковью. Понимаете, пока все это происходит. И теперь мы в конце времени, благодарение Господу. На каждый период было свое послание и посланник. Бог за этим следил. Даже в церковных периодах мы видим, что в каждом был посланник, и каждый жил в своем периоде, и приходил другой, а тут уходил, и приходил следующий, и так до седьмого периода церкви. Каждая звезда, каждый ангел церкви, каждый посланник. И мы видим, что в последнем периоде церкви, в Откровении 10, должна зазвучать труба. И семь голосов проговорили бы, их было запрещено писать. Но это было запечатано на обратной стороне книги. Семь печатей были на обратной стороне книги. Когда книга была написана, тогда на обратной стороне она была запечатана семью печатями. Так вот, никто не знает, чем они являются. Но сказано, в те дни, когда седьмой ангел затрубит свое послание, это земной ангел, потому что этот ангел сошел с небес, а тот был на земле. Ангел — это посланник, посланник к периоду. И потом мы видим, что он поставил, что над его головой была радуга, и он поднял руку и поклялся живущим во веки веков, что времени уже не будет. Когда эти семь голосов проговорили, семь громов проговорили голосами своими. И он сказал им, не пишите, но запечатайте это. И мы увидели, что это было на обратной стороне книги. Но когда седьмой ангел закончит свое послание, свое пророчество на данное время, тогда тайна Божья должна завершиться. Всем известно, что так говорится в Библии. Тайна Божья. Каков Бог? Кто такой Бог? И все относительно даже крещения и прочее. Все это должно разрешиться в тот день. У каждого посланника было свое послание и послание, и посланник данного периода. И самое удивительное, что каждый посланник, мы увидели даже в церковных периодах, а сегодня вечером мы обратимся в Ветхий Завет и увидим, что там то же самое, что Бог посылает посланника того периода в конце срока. Всегда в конце, а не в начале. В конце. Так вот, когда период Лютера угасал, тогда пришел Веслей. И когда освящение Веслея угасало, наступил пятидесятнический период, понимаете? Посланник открывает новое послание всегда под конец предыдущего. Так происходило в каждом периоде. Мы знаем, что это правда. В Библии это повторяется постоянно. Мы видим это по всем священным писаниям, что только в конце предыдущего периода наступал новый. Тот период угасает, и наступает новый период. Бог посылает посланника. И как всегда, всегда, каждый раз, когда приходит посланник, всегда звучит призыв вернуться к Слову. Неизменно. Запомните, это полное откровение Иисуса Христа. К нему нельзя ничего ни добавить, ни отнять. Это полное откровение Иисуса Христа. И мы можем быть уверенными только в том случае, если среди нас появляется что-нибудь, что противоречит этому откровению, значит, это ложное. Понимаете, нужно вернуться к Слову. И всегда призывает вернуться. И в каждом случае Писания, в каждом случае Бог использует пророка, чтобы призвать тот период к возвращению. Всегда. Нет, ни разу не менялся он. Всегда посылает пророка. А почему он это делает? Потому что в Библии говорится, что Слово Божье приходит именно к пророку, к открывателю Слова. Так вот, я надеюсь, что меня правильно понимают, да? Я не хочу, чтобы меня неправильно поняли, но я хочу быть честным и верным призванию. Нам нужно быть такими. Так вот, Бог всегда использует пророка, человека. Если использовать группу людей, то получится разномыслие, понимаете? У каждого, у двух людей, человек, у него на земле никогда не было одновременно двух основных пророков. Он берет одного, чтобы другой мог занять свое место в другое время, с другим посланием. У него никогда не бывает двух одновременно, у него всегда один. И безграничный Бог никогда не изменяет своего плана. Он должен всегда придерживаться того, с чего он начал. Вот почему мы можем иметь уверенность в том, что он говорит. Он не может измениться. Если он спас одного человека на основании его веры в Бога, то таким же самым образом должен будет спастись другой человек. Когда Бог создал место, где он мог общаться со своим творением, Адам попытался самостоятельно проложить себе путь и сшил смоковные листья для себя и своей жены, чтобы сделать опоясание. Бог это отверг, и Бог решил, по какому плану или на каком основании он будет встречаться с человеком и общаться с ним, а именно под пролитой кровью. И он никогда этого не менял. Так вот, так же, как методисты и баптисты, мы можем пожимать друг другу руки. Но если мы методисты и баптисты, то на этом основании у нас нет ничего общего. Я на стороне баптистов, а вы методистов, или наоборот. Но есть одно основание, на котором могут встречаться все верующие. Это под пролитой кровью. Вот где мы встречаемся, и все это откладываем в сторону. Так что мы все не можем вступить в одну организацию. Мы не можем этого сделать. Эти небольшие организации, я считаю, что Бог был в этом, во всем этом. Но люди, потому что мы разные. Каждый человек видит по-своему, каждая личность видит по-своему. Не бывает двух совершенно одинаковых мнений. Говорят, что не бывает двух совершенно одинаковых людей, одинаковых носов, одинаковых отпечатков пальцев. Видите, мы устроены по-разному, на то у нас и есть разные группы. Но Бог всегда работает с каждым индивидуально. Он спасает вас не потому, что вы методист, Он спасает вас не потому, что вы баптист, Он спасает вас не потому, что вы пятидесятник, Он спасает вас потому, что Он имел дело лично с вами. Вы спасены на том основании, что вы это приняли. Следовательно, если Богу иметь с вами дело, Он имеет с вами дело не как со своей церковью в целом, Он имеет с вами дело как с отдельным человеком. Поэтому, когда Бог посылал своих пророков, своих посланников Завета, Он обращался к одному человеку. А тот человек должен был нести послание. От него шли повсюду другие, неся то же самое послание. Но должен был быть один центр управления. У Бога всегда он был. Я благодарен, что у него он есть и сегодня. Это Святой Дух, конечно, мы все знаем. Так вот, не какая-то группа, но Святой Дух. Это Божий центр управления, это Божий посланник, часть. Так вот, ведь слово всегда приходит именно к пророку. Если это истинный пророк слова, то Бог подтверждает свое слово через этого пророка. Бывало много и лжепророков. Они были во все времена. Если обратиться к Ветхому Завету, мы видим, что они восставали и говорили во имя Господа. И это была неправда. Бог не имеет к этому никакого отношения. Он подтверждает только свое слово, и больше ничего. Во всяком случае, он бы такого не стал делать, понимаете? Просто запомните, Бог подтверждает только свое слово. И только истинный пророк. А истинный он или нет, можно определить только по слову. Вот как надо его оценивать. Так вот, если вы обратите внимание, как в те дни, когда Михей, там перед Ахавом и Иосафатом предстали 400 еврейских пророков и говорили: «Так говорит Господь, ступай и будешь успешен». Теоретически они были правы. Потом позвали выступить Михея, того, кого они все ненавидели. Казалось бы, 400, я не имею в виду пророков Ваала, еврейских пророков, единодушно встали и сказали: «Аптер, отправляйся в Рамов Галаадский, Господь благословит тебя, и ты будешь успешен». И эти мужи не лицемерили, они были действительно вдохновлены. Но их... Тогда зачем приходить этому пареньку-одиночке по имени Михей, который был сыном Имлая, приходить и пророчествовать им вопреки? Ведь на такое не пойдешь без мужества, без убежденности. Понимаете? Ну, откуда он знал, что он был прав? Если бы вы стояли там, откуда бы вы узнали? Вы можете сделать только одно — взять слова этого человека и сравнить их со словом. Понимаете? Итак, Михей стоял именно на слове, потому что Илия, тот великий пророк, у которого было слово Господне, незадолго до того проклял Ахава и Изавели всех. Видите? А как Бог мог взять и благословить то, на что было наложено проклятие? Видите? Так что это просто никак не стыковалось. Так вот, мы видим, что Бог подтверждает свое слово. Слово пророка. Если он действительно пророк, тогда это он говорит согласно слову. В Библии в одном месте сказано: если они говорят не согласно закону и пророкам, в них нет света. Далее призывает, затем этот посланник вызывает вызванных. Он прав на основании Слова Божьего, что доказывает его правоту. Обратите внимание, заметьте, теперь мы перечислим несколько персонажей. Вот, послушайте. Ной был Божьим свидетелем для конца допотопной эпохи. Итак, посмотрите, насколько его послание было вопреки всему допотопному миру. Ведь его считали сумасшедшим человеком. Ведь его... Однако именно у него было Слово Господне. Так вот, Бог сказал, что грех для него невыносим. Так что, когда люди начали грешить, тогда сошел Бог, и Ной проповедовал послание конца эпохи. Когда это было? Прямо перед концом эпохи появился этот посланник. Бог послал этого пророка с посланием для конца эпохи. И над ним смеялись, глумились, высмеивали. И он принес спасение только своему собственному дому. Верно. Никто не захотел ему поверить, но у него было послание конца эпохи. Так вот, все, кто не поверил, были осуждены. А поверившие посланию были спасены. Бог дал им жизнь, и они были спасены, а не поверившие этому погибли. Я показываю определенный прообраз. Заметьте, как Бог... Он сделал это три раза. А три — это совершенное число Божье. Бог совершенен в трех. Как Отец, Сын и Святой Дух, и оправдание, освящение, крещение Святым Духом, Он совершенен, потому что три — это Его совершенство. Пять — это число благодати. Семь — это число поклонения. Двенадцать — сорок — это число преследования. А 50 — это юбилей, поклонение. Пятидесятница означает 50. И 40 дней был искушаем Моисей, 40 дней был искушаем Христос. Видите? И все эти прообразы. Итак, Бог совершенен в трех. Уничтожение случается три раза. Одно из них, когда Ной вошел в ковчег, во второй раз Лот вышел из Содома. Смотрите, Иисус сослался на них, как было во дни Ноя и во дни Лота, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Смотрите, один вошел, другой вышел, а следующий вознесется. Ага. Понимаете? Входит, выходит, возносится. Таков порядок Господень. Видите? Иисус сослался на них, как на двух пророков, как было во дни Ноя. Видите? И как было во дни Лота, когда пророком был Авраам. Как было, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Видите? Упоминает их. Так вот, Моисей, еще один пророк, в конце египетского века. Мы видим, что когда Бог намерился избавить свой народ, и египтяне сильно преследовали их, и поставили над ними надсмотрщиков, вернее, поставили руководящих их, вот прямо перед их уничтожением Бог, как всегда, послал пророка со Словом Господним. Запомните, пророк воплощал именно то, что Бог за сотни лет до этого, за 400 с чем-то лет до этого, обещал Аврааму, что его потомки будут странствовать в чужой земле, но он выведет их сильной рукой. Знаете, у горящего куста, когда Моисей встретился с Богом, он сказал ему: «Я услышал стоны народа моего, я увидел их страдания, и я помню свой завет». Помнит свое слово. Запомните, он по-прежнему помнит свое слово. Понимаете? Он не подводит. Каждый раз он должен поступать таким же самым образом. Я говорю все это для того, чтобы вы зарубились это себе на носу и задумались. Даже те люди, которые были больны. Заметьте, я сказал, были больны. Итак, заметьте. Так вот, вы все должны помнить вот что. Бог не может измениться. Он неизменный Бог. Времена меняются, люди меняются. Бог безграничный, Он не может измениться. Его, Он должен оставаться таким же самым вчера, сегодня и вовеки. Он всегда должен таким оставаться. Если мы верим, что это Слово Божье, то мы можем доверять всему, что Он сказал. Понимаете? Итак, из этого вы видите, как приходит Его послание. Как Он посылает свое послание. Он не может этого изменить. Так Он делал всегда. Он должен всегда оставаться таким же. Так Он будет поступать всегда. Так вот, запомните. Когда это происходит? Перед самым уничтожением. В самом конце эпохи. Вот когда Он посылает свое послание. Чтобы вызвать свой народ. Их всегда приводят в замешательство, и они выходят. Так вот, во времена Моисея верующие были спасены, а неверующие погибли. Тот, кто поверил Моисееву посланию от Бога, так вот, они бы не поверили, если бы Моисей не был подтвержден Богом. И если бы не доказал, что с ним было Божье Слово. Вот почему он считался пророком. Он выходил и говорил: «Завтра, примерно в такое время, вы увидите то-то и то-то». На следующий же день это и происходило. Вот и все. Так будет делать любой истинный пророк Божий, который говорит во имя Господне. И будет, произойдет то-то. Я иду к фараону, но он ожесточит сердце. Он скажет, что отпустит нас, но он этого не сделает. И это сбывалось, видите? Почему? Так люди узнавали, что этот человек был послан от Бога. И тогда они начинали замечать, что Бог его благословляет. И они почитали его, а когда они почитали, происходили великие вещи. А те люди, которые смеялись, высмеивали и не принимали его послание, погибали вместе с остальными неверующими. Но верующие вышли и вошли в обетованную землю. Они шли под помазанным посланием посланника. Это было послание избавления. Бог обещал привести свой народ в землю, в которой течет молоко и мед. И так произошло, потому что Бог уже так сказал. А Моисей пришел и был подтвержден как посланник на то время. Теперь нам становится довольно ясно. Хорошо. Затем мы видим, что Моисей был надлежащим образом удостоверен. И потом при переходе в другую эпоху наступил переход для... от закона к благодати. Должно было наступить то время, когда должен был прийти этот изреченный Мессия. Мы видим, что в то время, когда люди исказили закон, отдали все под руководство какой-то огромной группы, и у них появились всевозможные человеческие традиции, которые они в него ввели. В переходный период пришел Иисус. Еще один пророк. Бога-пророк. Вы скажете, он не был пророком. В Библии сказано, что он им был. Господь Бог ваш воздвигнет пророка, подобного мне. Он был Богом-пророком. Переходный период между законом и благодатью, о котором он говорил все те годы. После того, как он дал закон Моисею, затем в переходный период, когда он сказал, что это произойдет, тогда он перешел опять к благодати, и он послал пророка, пророчествующего о том времени. Так вот. Итак, верующих он собрал. Они, верующие, в его времена погибли. Все уверовавшие в него были спасены, а все, не поверившие его посланию, погибли. Именно так произошло во дни Ноя, именно так произошло во дни Лота, именно так произошло в другие времена, во времена Моисея, именно так произошло во времена Иисуса Христа. Ибо они презрели послание и погибли, а поверившие посланию погибли. Вернее, были спасены. Так вот, затем наступает церковная эпоха. Жили во времена Ноя, до потопа, перешли в эпоху закона, затем в эпоху благодати, церкви, а теперь заканчивается и церковная эпоха. Мы все это знаем. Так вот, если Бог делал то-то в той эпохе, в тех двух эпохах, то он должен оставаться тем же самым и совершать то же самое в этой эпохе, потому что он это обещал. Я докажу это через несколько минут по слову, что он обещал так делать. Так вот, он не может изменить своего плана. Он Бог. Заметьте, что он совершал в те эпохи. Теперь мы подошли к концу церковной эпохи. Это я и прочитал сегодня вечером. В вечернее время явится свет. У нас было много мрачного времени, но явится свет. Тот же Сын, который пришел и произвел перемену эпохи тогда, придет снова. Это будет от земли во славу. Мы углубимся в это. Один раз мы вошли, в другой раз мы вышли, а в этот раз мы вознесемся, понимаете? Хорошо. Войти, выйти, вознестись. Наступает последнее время. И оно не только наступает, оно уже наступило. Мы уже в конце времени. Что же Бог находит в это заключительное время? В это заключительное время Бог находит именно то, что Он находил в другие заключительные времена. Неверие. У Него всегда так было, что когда Он приходит, Он находит неверие. Он находит, что план, составленный им для людей, тогда, во времена Ноя, Если бы они жили по его повелениям, приносили жертвы, они отошли от этого. Когда он пришел, он обнаружил, что это все это совершалось неправильно. То же самое произошло, когда он пришел на землю. Он нашел людей, фарисеев и прочих, исполнявших закон. Что они делали? Вообще никакой искренности. Просто брали и делали все абы как по старинке. И если они присоединялись к церкви, то больше им ничего не надо было. Именно это он и нашел. И именно это он нашел снова. Он находит то же самое. Люди не меняются. Так что если он послал свой план, и люди, не поверив в него тогда, погибали, а поверив, выживали, это в те две эпохи, значит, в этот раз должно быть то же самое. Должно быть то же самое. Нету. Посланнику всегда приходилось воевать, чтобы отделить старое от нового. Приходящему посланнику всегда надо было воевать, чтобы отделить старое от нового. Хотя послание должно быть всегда по Писанию. Вот. Ибо каждый предсказывал приход другого. Итак, давайте возьмем, к примеру, Иисуса. Как ему было трудно прийти и изменить послание от закона к благодати? Однако в Библии сказано, что так и будет, что придет Мессия, и ежедневная жертва прекратится. И мы знаем, что это было предречено пророками. Как же трудно ему было это сделать? Но мы видим, что он это сделал, и тот, он сделал это, потому что в Писании сказано, и верующие того времени, так называемые верующие, ни в какую не соглашались с ним. Взгляните на тех фарисеев, саддукеев. У них были свои традиции, и никто не мог их от этого оторвать. Так они верили, их мать в это верила, их папа в это верил, их дедушка, бабушка в это верили, и Моисей так сказал. Но тот же Моисей, который дал закон, тот же Моисей сказал, что придет эта личность. А они не смогли этого распознать, потому что они сделали из истинного слова Божьего традиции. И отошли от самого главного принципа, а так должно было быть. Обратите внимание, каждый предсказывал приход другого. Каждый посланник после послания предсказывал его приход. Вот, но люди всегда принимают послание прошедшего дня, они его учреждают. Давайте рассмотрим это чуть поближе. Давайте взглянем на Лютера. Когда Лютер проповедовал оправдание верой, он был посланником, ангелом того церковного периода. Хорошо. Сардийского периода церкви. Так вот, заметьте, когда он проповедовал, он наводил порядок у лютеран. Так вот, затем Лютер начал распространять дальше. И когда появился Веслей в филадельфийском периоде церкви с посланием освящения, Лютеру было очень трудно это увидеть. Все лютеране в это не поверили. А когда Веслей их укоренил в освящении, появились пилигримы святости и свободные методисты и прочие, и пришло пятидесятническое послание. Еще бы, методистам было очень трудно в это поверить. Угу. Безусловно, трудно. Видите, это... Однако один говорит о другом, говоря по Писанию. Енох, восхитившись, тем самым сказал о грядущем уничтожении. Бог забрал его домой. Он был свидетелем. Авраам говорил людям о Моисее, а Моисей говорил о Мессии. Видите, они все время говорили друг о друге. Мессия говорил об теперешнем времени, рассказывая, каким оно будет. Вы скажете: «О, брат Бранхам». Да-да, говорил. Давайте просто... У меня здесь записано много мест Писания, и я просто сошлюсь на 2-3 места. Давайте возьмем Матфея 24. Давайте возьмем 24 главу Матфея и прочитаем, какие события он там предсказывал. Как народы восстанут на народ. Но помните, потом в конце он говорит, как было во дни Ноя и как было во дни Лота, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Он это предрек. Он предсказал, что все это произойдет. Он сказал, когда все это будет происходить, еще не время, и так далее. Но сказал, научитесь притче о смоковнице. Когда она молодая, пускает ветви и все остальные деревья, тогда вы знаете, что близко лето. Также, когда вы видите все это происходящим, знайте, что время близко, при дверях. Так вот, когда вы увидите, что, как цветет смоковница, и все остальные деревья начинают цвести. Это было знамением. А Израиль всегда был смоковницей. Даже Иаиль пророчествовал об этом, что оставил жук, кто съела гусеницы и все пожрало. Но Бог обещал, я восстановлю, говорит Господь. И он это сделает. Но прежде чем он их возвратит в должное духовное состояние, языческая церковь должна быть забрана. Одновременно двух у него не будет. Так вот, Писание нельзя составлять так, чтобы они сами себе искажали, понимаете? Он никогда не брал одновременно двух свидетелей, основных свидетелей. И у него никогда не было, у него не бывает такого, чтобы две церкви были одновременно. Обратите внимание, если сначала должна быть забрана языческая церковь ради евреев, тогда наступает конец 70 недель Даниила. 3,5 года пророчествовал Мессия, а потом он был умерщвлен, вождь, в середине 70-й недели, и потом еще остается 3,5 недели. И мы видим двух пророков из Откровения. Опять же, он никогда не меняет своего обличия. В Откровении 11 ходит и пророчествует евреям. Так вот, в то время церковь будет забрана. И мы видим, что Израиль в первый раз за несколько сотен лет, почти более 2000 лет, уже стал страной. У него своя армия, свои деньги. Израиль на родине. Своя страна, свой флаг принадлежат к Объединенным Нациям. Это страна. Ведь это одно из величайших знамений, которое можно себе представить в данный момент. Израиль на родине. А Иисус сказал, это поколение, которое видит возвращение Израиля на родину, не пройдет, пока все не исполнится. Видите, он говорил об теперешнем времени. Позвольте привести еще одно. Во 2 Тимофею 3 он говорил о церкви в последнее время. Сказал, что они будут наглыми, напыщенными, будут любить удовольствие больше, чем Бога. Возьмите весь церковный мир. Любят удовольствие больше, чем Бога. Остаются дома и смотрят телевизионную программу, прежде чем пойдут на молитвенное собрание в среду вечером. Вы скажете, это баптисты. Это пятидесятники. Безусловно. Так точно. О, наглые, напыщенные, любят удовольствие. Прямо перед носом им слово покажи, они на него даже не посмотрят. Любят удовольствие больше, чем Бога. Говори женщинам, что им нельзя подстригаться, они все равно подстригаются. Любят удовольствие больше, чем Бога. Непримирительны, клеветники, невоздержанны и презирают правых. Имеющие... Вы скажете, это атеисты? Нет, нет. Имеющий вид благочестия, но силы его отрекшиеся, силы, которая может избавить вас от системы этого давлеющего нынешнего мира, силы его, от таковых удаляйся. Неважно, что говорят остальные люди, ты перед Богом как отдельный человек, ты должен ответить. Неважно, что делает эта женщина или та женщина, или что делает этот мужчина или тот мужчина, или что говорит этот проповедник или тот проповедник. Важно, ты и Бог, имеющий вид по традиции. Но силы его, отрекшиеся, от таковых удаляйся. Живем ли мы в такое время? А как же? Еще раз посмотрите на последний церковный период. Святой Дух, сам Иисус, я Иисус послал ангела моего, засвидетельствовать обо всем этом. В 3 главе Откровения, говоря об этом церковном периоде, Иисус свидетельствует о том, что произойдет в последние дни. Он сказал, церковь разбогатеет. Лаодикия, тепловатая. Пока играет музыка, могут вдоволь напрыгаться и наскакаться, повосклицать. Верите? Верно. Но чтобы иметь свидетельство и очищенную жизнь, ей до этого далеко. Я ни за что не хочу вас обижать. Но недавно у меня было видение о том, как я был в раю Божьем. Я не могу не говорить вам истину. Боже, помоги нам, служителям, быть честными во всем этом и говорить истину. Видите? Те холодные, в Библии сказано, что они так и будут такими, поэтому они такими и будут. Если в ней абсолютно точно высказано насчет Лютера, абсолютно точно высказано насчет филадельфийском периоде, насчет Веслея, то в ней должно быть абсолютно точно сказано, в ней уже это высказано, и в Лаодикии будет именно таким образом. Богатые ни в чем не имеют нужды. Можем вкладывать в здание миллиарды долларов. Можем устраивать всякие мирские развлечения. Можем строить красивейшие церкви. Все это хорошо, ничего, это вполне нормально. Но я хочу сказать, что когда над ними начинает развиваться послание, ты им не нужен. Ты спятил. Ты фанатик. Тебе нужно было жить лет 50 назад. Видите? О, вы можете подумать, такой бы моим пастором не был. Все равно это ваш пастор. Изабель ни за что не признавала, что Илия был ее пастором. Но ведь он им был. Безусловно, конечно, был. В нем был показан пример, послание к народу израильскому. И сегодня драгоценный Святой Дух и Божье Слово являются посланником к церкви, чтобы исправить ее и вернуть к Слову. Мы говорим об этом, но вы видите, что никто не шелохнется. Видите, у нас такое запутанное восприятие всего этого. Я слышал, кто-то как бы засвидетельствовал, сказал, превознесите его. Как его превознесите? Его просто появляются небольшие измы. Кто-то сказал, бодрствуйте и молитесь. Это означает, когда молишься, один глаз приоткрой, а другим смотри. Бодрствуйте и молитесь. Ведь бодрствовать означает ожидать пришествия Господа и молиться. Видите, все исковеркали. Поэтому что же мы этим делаем? Мы придумываем какую-нибудь свою традицию. Не потом, если... А Богом она устроена или нет, нам не важно. Мы беремся за дело, не успеешь оглянуться, как у нас уже есть какая-нибудь группа последователей, и мы вытягиваем их из основного костяка церкви. Верно. Вместо того, чтобы прийти и помолиться, и разрешить вопрос, чтобы группа продвигалась вперед, мы, устроено это или не устроено, выделываем вот такие вещи. Если у вас есть истина, то стойте с истиной. Совершенно верно, но прежде всего, пусть будет библейская истина. Заметьте, посредством этот лаодикийский период и пророки, и Святой Дух говорит через Павла, а это был Мессия. Это не Павел сказал, это Христос. Бог многократно и многообразно говорил отцам через пророков, а в этот последний день через Иисуса Христа. Евреям 1. Обратите внимание, Святой Дух, Христос, сосредоточенное на Христе Евангелие, сосредоточенное на Христе Слово. А если оно сосредоточено на Христе, и было Бог подтвердит, что это истина. Вот почему вы, пятидесятники, получили Святого Духа наперекор методистскому освящению, потому что вы четко стояли на Слове. Вот почему вы, методисты, освятились, тогда как лютеране в это не верили. Вы стояли на слове. Вот как вы, лютеране, стали спасенными, оправданными, потому что ваш посланник проповедовал оправдание и протестовал против католической церкви, которая вообще шла вразрез со всеми. Они только верили в церковь, а вы вернулись к Библии. И вы взяли эту библейскую истину и придерживались ее. А потом пришел Веслеев с еще одной истиной и держался за нее. Пришли пятидесятники с еще одной истиной и держали за нее. Так если вы можете держаться за нее и видите, что это правильно, то почему бы не принять все целиком? Что было доказано как правда. Верьте всему полностью. Так вот, когда мы видим этих посланников, тогда мы знаем. Мы видим, что как Христос, великий Бога-пророк, предсказывает, что все это произойдет в последние дни. Что при этом происходит? Начинается время урожая. И этим возвещается то время, когда будет собран урожай. То, что и будет в последние дни. Вы понимаете? Так вот, все это будет в последние дни. Мы знаем, какой ожидается урожай. Мы ожидаем появления церкви, которая раньше имела свет, отвернулась от него, ушла в мирскую роскошь, щеголяет. Разве не так? Уходит все дальше, принимает в члены любого и кого попало и называется пятидесятниками. Крестит всех подряд. Вода же не спасает человека. Это может сделать только кровь Иисуса Христа. В воде нет жизни. Жизнь приходит в клетке крови. Необходимо освящение для очищения жизни, чтобы погубить желание греха. Затем Святой Дух входит в этот чистый сосуд и отделяет его на труд. Служение. Жертвенник освящал сосуд, но через наполнение он ставится на служение. Он был отделен для служения, теперь он должен быть поставлен на служение. И Святой Дух ставит церковь на служение. Мне нравилась эта песенка. В верхней комнате собрались в Его имени они. Силу свыше получили, были Духом крещены. Да. А дальше поется, Бог ту силу для служения дал для нас, как и для них, верно? Урожай. Пророки. Мы остановились на Христе. Теперь мы немножко вернемся назад. Исаия, пророк, как он свидетельствовал, пророчествовал о последнем времени, он сказал, по всему телу появятся гноящиеся раны. Все столы будут наполнены блевотиной. И сегодня мужчины и женщины принимают причастие, а живут с двумя-тремя женами или двумя-тремя мужьями. Верно? Чего только курят сигареты. Все эти вещи приходят в церковь и принимают причастие. Так вот, я мог бы еще глубже копнуть, но я немножечко подожду. Может быть, еще не время. Я почувствовал, что нечто мне не дает высказать то, что я хотел, но я... Вы можете прочитать между строк. Вы знаете, что говорится в Библии. Что прилично и что неприлично. Мы видим, как все это происходит, и страна... Ученые говорят, что 4-5 лет назад, 3 минуты до полуночи, Израиль на родине, церковь в Ладикии. О, ну и ну. Чего же мы ждем? В чем дело? Мы ждем вечернего света. О, если бы он пришел, узнали бы мы его? Или он проскочил бы у нас над макушкой, как и в другие прошедшие века? Люди о нем узнают только тогда, когда он уже давно прошел. Помните, именно те религиозные люди убивали пророков, посланных им. Иисус так сказал. Он сказал, вы лицемеры. Сказал, вы украшаете гробницы пророков, а ваши же отцы и уложили их туда. А потом построили им гробницы. Посмотрите на римско-католическую церковь. Украсили гробницу святого Патрика. Украсили гробницу Жанны Д'Арк. Они убили эту женщину и сожгли ее как ведьму за то, что она была духовной, за то, что она видела видение. Они сожгли ее на костре как ведьму. Через 200 лет они выкопали тела священников и в наказание бросили их в реку, осознав, что она была настоящей слугой Христа. Но в те дни они не знали, кто она такая, когда церковь проходила мимо. И это пройдет у людей мимо ушей, и они этого так не распознают. Иисус, они поняли, что Он был Сыном Божьим только после Его смерти, погребения и воскресения. Разве Петр не обвинял их в день Пятидесятницы? Вы, люди нечестивыми руками, взяли начальника жизни и убили его. О, красный сигнал его пришествия уже мигает. Аминь. Мы в конце. Аминь. Этот мигающий красный сигнал везде. Повсюду написано «Иховод». Время закончилось. Время истекло. Наука дошла до предела. Это так? Сейчас они изобрели нечто такое, чем можно взорвать всю Землю. Все друг друга боятся. Они в конце времени. Цивилизация дошла до того, что люди... Маятник качнулся в обратную сторону. Люди ведут себя нецивилизованно. Вы можете представить мужчину, который хочет быть битником, со свисающими вот так бакенбардами и в приспущенных на бедрах штанах, шатается без дела в таком виде по школьному двору. Менталитет будущего мира, если такое вообще есть. Разгуливает по улице с 14-летними девчонками. Сегодня, там, в мотеле, лежала мать. Ее одежды не хватило бы даже на то, чтобы забить пыль в мушке. Ее муж разлеживал там в таком же виде, на таком холодном ветру. Они считают, что их тело такое красивое, что им надо обязательно его показывать. Разве вы не осознаете, что это дьявол? Точно. Раздеваются. Так делает только сумасшедший. Легион это делал, потому что он был сумасшедшим. Заметьте, и у нас такое есть, но это называется стильным. Это называется модерновым. А мы называем это дьяволом. Я могу по Библии доказать, что это дьявол. Это одержимость дьяволом. Одержимость демоном. Не угнетенность, а одержимость. Вы попались. Верно. Только скажи им об этом, они сразу вспылят. Они не хотят иметь с этим ничего общего, ни за что. У них свои собственные понятия, потому что в их морге, которые они посещают, это никогда не осуждается. Сексуальная привлекательность практикуется в школах и в церквях. И пасторы боятся это осуждать. Очень редко что-нибудь... Недавно слышал одного служителя, сказал, когда изобрели этот синий макияж для глаз и красную помаду, мир стал красивее. Тому служителю Евангелия, который за кафедрой делает такое высказывание, нужно побывать на Голгофе. Верно. Совершенно верно. Ведь в Библии это осуждается. И в одной пятидесятнической группе сказали сестре, она пришла со слезами из-за того, что уложила свои длинные волосы сзади в пучок, сказали, твоя запасная шина может спустить. Сказали, ты должна обрезать волосы, потому что в Библии сказано, что она в пятой главе Исаии говорилось о луночках, которые были по форме шины. Как же в Библии может говориться, что эта женщина поступает неприлично? Ведь с ней не подобает жить, если она обрезает волосы. Она показывает, что бесчестит свою голову. И причем длинные волосы. Как же вы можете так исковеркать высказывание Библии? Что стряслось с нашими женщинами из пятидесятников? Вы насмотрелись телевизора, вы насмотрелись мирского. И Божье слово мало вас интересует. В Библии так сказано. Именно так сказано в Библии. Это не я, это Библия. О, сексуальная привлекательность. Недавно одна женщина сказала мне, я все ругал за ношение этих шорт, сказала, я ношу брюки. Я сказал, это еще хуже. Ведь в Библии так сказано. Он не может измениться. Вы скажете, это баптисты, это пятидесятники. Я обращаюсь к вам. Верно? Это так. Но в чем дело? В чем дело? Кто-то где-то опускает ограды. Один пожилой проповедник, мой друг, говорил, мы снизили ограды, на компромисс с грехом пошли. Мы снизили ограды, овцы вышли, но как же козлы вошли? В чем дело, когда вы опускаете ограды? Ограды Божьего Слова. Запомните, вначале по Божьему плану было защитить свою церковь своим словом. И когда Ева рассуждала и сказала, ну, разве это не логично? Я же все равно могла бы жить. Этого хватило. И так было всегда. Вот почему ей запрещено быть проповедницей. Видите, просто-напросто опустили ограды. Вот где церковь. Этот корень произрос у пятидесятников, и это самый корень. Нигде в Писании этого нет. Понимаете? Так вот, что же вы тогда делаете? У вас получается такая же каша, которая заварилась тогда в Эдеме. Заметьте. Так вот, когда дело касается слова, говоришь о нем, никто не может этому противостать. Пусть кто угодно попробует. Проповедовала семени змея, и из-за этого многие подняли шум. Я попросил некоторых встретиться со мной и поговорить об этом на чистоту. Что-то их не видно. Недавно в Чикаго у нас есть пленки. Они думали, что заманили меня в кое-какую ловушку. Они собрали всю большую ассоциацию служителей города Чикаго. Брат, как его? Томми Хиггс. Брат Карлсон был там. И за два дня до того Господь разбудил меня ночью и сказал, иди встань у того окна. Я пошел, а тогда была грозовая погода. Он сказал, тебе устроили западню, сказал он. На этом завтраке. Ничего не бойся, иди, я буду с тобой. Так вот, это во имя Господа. Можете их спросить и узнать. Это на пленках, предсказано заранее. Сказал, не бойся, иди и предстань там. Сказал, я буду с тобой. И на следующий день я встретился с братом Карлсоном, руководителем тамошнего филиала, и Томми Хиггсом, и он мне сказал, что я встречусь с ними, и мы поедем в одно местечко под названием Town and Country на завтрак. Я сел там, все в точности, я сказал, брат Хиггс, ты доктор богословия, и мы собираемся встретиться здесь большой группой служителей с их ассоциацией города Чикаго. Не мог бы ты взять и выступить вместо меня? Я много тебе помогал, я просто испытывал его. Он сказал, о, брат Бранхам, я бы не смог. Я спросил, а почему? Почему бы тебе не выступить? Я сказал, я бы для тебя что угодно сделал, почему бы тебе не помочь мне в этом? Он сказал, о, брат Бранхам, я бы не смог. Они бы на такое не согласились. Брат Карлсон добавил, да, не согласились бы. Я сказал, вы знаете почему. Я продолжал. Позвольте кое-что сказать вам. Это потому, что вы оба знаете, что они устроили мне западню вопросов. Я сказал, у вас все это... Это на пленке. Если вы хотите эту пленку, ее можно приобрести, и вы знаете всех этих людей. Итак, я сказал, позапрошлой ночью я увидел видение, что мы будем сидеть сегодня утром здесь, и что Томми откажется. Я сказал, теперь смотрите, вы сняли в гостинице помещение, да, за аренду заплатили, да, брат Карлсон, но вам оно не достанется, это так говорит Господь. Почему? Вы перейдете в какое-то другое место, то помещение зеленого цвета, а мы будем в помещении коричневого цвета, я буду в углу. Доктор Мид будет сидеть справа от меня, а тот пожилой чернокожий служитель со своей женой будут сидеть вот здесь слева, и как все будет. Я сказал, теперь посмотрите. Теперь посмотрите. Приходите, вы видели, как Бог исцеляет больных. Посмотрите хоть раз, каков он в сражении. Я сказал, он великий, удивительный. Я добавил, следите, какие будут вопросы, и увидите, как все притихнут. И в то утро, когда мы туда приехали, если вам нужна эта пленка, Джим, она у тебя есть. Ты ее привез? Вот здесь, прямо здесь. Можете приобрести пленку, если хотите, на собрании. Я спросил, что вы имеете против меня? В чем с вами дело, ребята? Брат Карлсон сказал. Ну, брат Бранхам два дня назад сказал мне, что у нас будет... А то здание они не получили, там отказали. Им не могли его отдать, потому что его сняла какая-то музыкальная группа. А те не знали, что они уже внесли за него задаток. Тогда пришлось дать предпринимателям отказ. И вы, наверное, слышали эту проповедь, брат Уильямс, и здесь тоже. И он продолжил. Брат Бранхам в деталях рассказал мне, где будет каждый сидеть. И точно сказал мне, что произойдет. Сказал, одно, сказал я. Многие из нас, возможно, не соглашаются с братом Бранхамом по его посланию, но сказал, одно нам придется признать. Он не боится об этом говорить. Так что потом сказал, в этом бесстрашно. Сказал, теперь, брат Бранхам, передаю слово тебе. Я сказал, итак, прежде чем мы начнем, я хочу, чтобы кто-нибудь на основании того, что я сказал, взял эту Библию и встал рядом здесь со мной. И такой тихой группы вы еще не видали. Я продолжал, если вы не можете этого поддерживать, тогда отстаньте от меня. Да! Братья, я здесь для того, чтобы стоять с вами плечом к плечу, но мы должны вернуться к библейским фактам. Спросили, почему ты придираешься к женщинам? О, да, люди считают, что ты провидец Божий. Я ответил, я никогда такого не говорил. Он сказал, но люди в это верят. Спросил, почему ты придираешься к женщинам? Продолжал, и перестань указывать им, как им следует одеваться и подстригаться, и все, что они должны делать. Почему ты к ним придираешься? Почему ты не учишь их получать дары и сделать что-нибудь для славы Божьей? Я сказал, да как же я могу научить их алгебре, когда они даже не хотят выучить азбуку? Это так. Нужно начинать с самого основания. Боже, смилуйся сейчас над нами, да. И вот мы в конце времени. Красный свет горит, мигает. Пришествие Господа близко. Так точно. Послушайте. Послание последнего времени должно соответствовать условиям последнего времени. Что было упущено, то послание должно вернуть. Послание последнего времени всегда соответствует условиям последнего времени на протяжении всего Писания. Так должно быть и в этот раз. Призыв вернуться к первоначальному слову. О, вот это да. Как другие посланники в те времена. Это послание должно быть таким же самым. Нам это обещано. Бог обещал это в своем слове. В Малахии 4 сказано, что так будет. И возвратит веру детей к отцам. Обещал это. И мы живем в это время. О, людей всегда, каждый раз запутывает именно группа руководителей. Дело не столько в людях, сколько в руководителях, которые всех запутывают. Теперь давайте вы скажете, о, брат Бранхам. Так, одну минуточку. Мы должны обосновать это Писанием. Если это не по Писанию, тогда это никуда не годится. По их мудрым словам, под невдохновленным руководством, по словам мирской мудрости, они, ведь некоторые из таких гениев могут все это сопоставлять, но неужели вы думаете, что сатана в этом тоже не гениален? Разве он не подходил к Иисусу Христу, приводя ему доводы? И даже процитировал ему Писание. Он это сделал, он это делает гениально. Но Иисус с ним вовсе не спорил, он сказал, написано. Также. Отойди от меня, сатана. Да, невдохновленное руководство. Посмотрите на Корея, в те времена, когда Бог послал Моисея с посланием. И Корея и Дафан считали, подошли к Моисею и сказали: «Так, одну минуточку, ты слишком много на себя берешь. Ты считаешь, что ты пуп земли, что на тебе свет клином сошелся, что ты один и единственный. К твоему сведению, другие люди тоже святые». Моисей не сказал, что они не были святыми. Но у него было поручение, он должен был его выполнять. Они организовали группу и пошли против Моисея, и Бог сказал ему: «Иди, встань там у двери». У тех людей были в руках кадильницы. А вы знаете, что стало из-за этой кадильницы? Бог разверз землю и поглотил их, а у них там был огонь с жертвенника. С огнем в кадильнице, по теории, все правильно. Они не были в состоянии распознать послание. Бог сказал: «Я посылаю тебя, Моисей, туда сделать это. Приведи их сюда». Видите, они не смогли этого распознать. Моисей был для них слишком прямым, как Илия для школы пророков. Слишком прямой, стоял со словом. Вот почему вам, пятидесятники, пришлось отделиться от остального мира. Неуклонно стоять со словом. Не уклоняйтесь опять в то самое, из чего вы вышли. Вас уносит. Не отрывайте своего якоря от Голгофы. Держитесь за Божье Слово. Ибо на этой скале я построю церковь мою. Держитесь его. Так вот, Дафан и другие считали, что они были, что могут быть и другие люди. Видите, это человеческий разум пытается внедрить в план Божий свои понятия. Отлично сказано. Человеческий разум пытается внедрить в Слово Божье свои понятия. Ничего не получится. Ничего не получится. Из этого ничего никогда не выходило. Из этого ничего не выйдет. Взгляните на Иисуса, когда Он там стоял, сказал: «Кто из вас может осудить меня во грехе? Кто из вас может показать, что я не совершил именно того, что сказано обо мне в Писаниях? Я утверждаю, что я Мессия, и если я не творю дел моего Отца, тогда не верьте мне. Но если я творю дела, и вы не можете поверить мне, то верьте делам, которые я творю. Они свидетельствуют обо мне». Точно. Они не могли в это поверить. Они хотели все по-своему. Может, они нарочно не хотят так поступать и ошибаться. Они не хотят. Я считаю, что человек делает это непреднамеренно. Я нахожу замечательных людей в тех больших деноминационных церквях. Я нахожу замечательных людей. Но это, как сказал юрист по радио по дороге сюда, удивительно, что духовенство стоит за кафедрой и видит, как наступают такие времена, и у них не возбуждается праведное негодование из-за грехов мира. И юристу приходится выступать и говорить такое. И миряне тратят деньги на всякие парки и зоопарки и прочее, но не финансируют программу миссионеров, чтобы несли по всему миру Евангелие, когда голодные миссионеры без обуви на ногах. Аллилуйя. Ни одна деноминация их не поддерживает, потому что они стоят за Слово Божье. Ничем их не поддерживает. А взять тех, которым оказывают какую-нибудь поддержку, у них что? Одни сплошные догмы. Настоящему истинному миссионеру с сопровождающими знамениями приходится зависеть от какой-нибудь прачки, которая откладывает для него несколько копеек. Заметьте, так оно и есть. Может, они не нарочно делают. Но в чем с ними дело? Они слепы. Иисус так сказал. Запомните. Помните, Иисус сказал то же самое. И похоже, что сегодня... Теперь послушайте, я надеюсь, это не критика. Когда вы слышите истину, не подумайте, что я критикую. Я просто стараюсь. Я люблю. Если вы не... Я ревную о церкви. Это, возможно, они из церкви Ассамблеи Божьей, или откуда бы то ни было, или... Я не знаю, откуда, что... Для меня не имеет значения, это церковь Божья. Я считаю, что они таковыми и являются церковью Божьей. Мы все должны ею являться, не в деноминационной церковью Божьей, но в сердце мы должны быть христианами. Церковь Божья — это те, кто находится внутри стен, а не название и тому подобное. Так вот, сегодня на членство ставится такое большое ударение, что для людей только это и имеет значение. Посмотрите, какое пробуждение было у баптистов. О, у них оно было. В 44-м у них был девиз: «В 44-м на миллион больше». Звучали проповеди Билли Грэхэма. Ну, конечно же, было сделано большое дело для методистов, баптистов, пресвитериан, это было грандиозно. Но что у нас получилось? Иисус сказал фарисеям: «Вы слепые, вожди слепых». Вы обходите моря, чтобы обратить хотя бы одного, а он становится исчадием ада в два раза хуже, чем был в самом начале. Именно это у нас сегодня получилось. Билли Грэхэм, когда я был на его завтраке в Луисвилле, штат Кентукки, он приехал туда и сказал так строго, как евангелист. Я еду... Павел сказал, вот пример. Сказал, Павел приходил в город и обращал одного человека. Через год он возвращался, и там было 30 от того одного. Сказал, а я приезжаю в город. И у меня 30 тысяч обращенных. Через год возвращаюсь и даже 30 не могу найти. Он спросил, в чем дело? И я восхищался подходом этого евангелиста. Он указал пальцем, там сидело человек 300. Он сказал, это из-за вас, сборище обленившихся проповедников. Он сказал, вы сидите в офисе, задрав на стол ноги, звоните человеку по телефону и просите его прийти и присоединиться к вашей церкви. Вы бы хоть поехали навестили его. Я сидел там, я подумал, о боже. Знаешь, евангелист Билли, ты великий человек, я пешка. Но хотелось бы задать вопрос тебе. Мне хотелось бы взять и сказать это. Ну, я восхищаюсь этим братом, считаю, что это слуга Божий. Но мне просто хотелось бы сказать вот что. Тогда, Билли, какого же проповедника Павел поставил следить за тем своим одним? Что произошло? У Павла он не только поднял руку, чтобы принять решение, он повел его дальше к крещению Святым Духом, воспламенил его душу, и тот не мог умолчать. Вот в чем сегодня дело. Главное членство. Да. Пробел на ленте. Члены, большое членство, большие классы в воскресной школе дают приз тому, кто сможет обратить в веру и перетянуть кого-нибудь из другой церкви. Кто больше? А вы знаете, что это фарисейство? А потом всюду трубят об этом. Прошлое воскресенье у нас было больше. Если вы до того докатились, что в Церкви Божьей устраиваете бешеную конкуренцию, тогда пора закрыть двери и разойтись по домам. Церковь Божья — это живая частица Божья на земле, проявляющая Иисуса Христа. Я знаю, что это непопулярно, на это и не рассчитываешь. Мы рассчитываем на то, что поступаем правильно. Всюду трубят об этом. Но знаете ли вы, что сильный шум не повлиял на пророка Илию? Он услышал проходящий мимо огонь и дым, гром, молнию, кровь и елей и все остальное. Это его ничуть не тронуло. Знаете, Америка всегда ищет чего-нибудь грандиозного и очень шумного. Но Бог — это тихий, спокойный голос, который привлек пророка. Знаете, когда повозка выезжала в поле, и она тряслась на ухабах, создавая много шума, когда выезжала в поле, а когда возвращалась, она ехала по тем же ухабам, но не создавала никакого шума. Она была загружена хорошим товаром. Понимаете? Да. Но мы основываем свой опыт на сплошном шуме. Как же так можно? Да разве можно так поступать? Ну и ну. И еще вставляем голливудскую роскошь. Ставим женщин за кафедру в такой облегающей сексуальной одежде. Танцуют в духе. Я не знаю, что это за дух. Так вот, я не с целью покритиковать, я люблю вас. Если это не так, тогда Бог будет судить меня, если у меня в этом какая-нибудь другая цель, понимаете? Но так получается, видите, вот куда занесло пятидесятников. У нас больше, чем у того брата на углу. Ох. У нас больше, чем у ассамблеи, потому что мы единственники, или мы троечники, и мы... О, одни, другие, третьи. У них всевозможные ярлыки, понимаете? О, брат, для Бога это не значит даже вот этого. Он имеет дело с каждым в отдельности. Верно. Заметьте, большой шум, но он не привлек пророка. Для пророка этот большой шум ничего не значил, но когда он услышал тот тихий, спокойный голос, он понял, что это слово. Он накрыл свое лицо и вышел. Знаете, солнце за 15 минут вообще без шума может испарить больше воды, чем... Больше, чем все... А мы, зачерпывая литр воды, создаем больше шума, чем солнце, испаряя миллионы литров. Это так. Мы всегда ищем чего-то грандиозного, громких «ура» и сплошного грохота. А когда дело касается факта принятия слова, тогда получается заминочка. Видите, приходят и говорят, «Слава Богу, уверяю тебя». Тут недавно я встретился с человеком, я не говорю это как кощунство, пожалуйста, простите меня, если думаете, что это выглядит кощунственно. Я был на палаточных собраниях, и служитель, пятидесятнический служитель, привел свою жену играть на пианино. И когда он знакомил меня со своей женой, честно говоря, я чуть в обморок не упал. У этой женщины были очень короткие волосы, завитые, и у нее были большущие сережки, и на губах столько маникюра, или как это называется, ногти на руках накрашены, похоже, что она была... Вид был ужасный, большие длиннющие когти и тому подобное, и сексуальный вид. Малюсенькое коротенькое платье, она даже не могла его натянуть на колени, когда садилась. Но я постоял там немножко и спросил... «Брат, я тебя не обижу, если кое-что скажу?» Он ответил, «Ну, конечно же, нет, приятный человек». И она, похоже, была приятной женщиной. Я спросил, «Ты говоришь, что твоя жена святая?» Ответил, «Да». Я сказал, «Извини за выражение, но для меня она никакая». Знаете ли, что-то в этом роде, я сказал. Он спросил, «Брат, что ты имеешь в виду?» Он сказал, «Ты человек старой закалки». Я сказал, «Я с закалкой Писания». Угу. Верно, библейской закалки. Я не верю, что святые так себя ведут. Я просто не могу поверить, когда в Библии это так осуждается, понимаете? Ладно. Похоже, что каждый раз мы только и слышим. У нас решение приняли 40 человек. 44 приняли решение. У нас 300 человек приняли решение. Что ж, это исповедание. Исповедание — это камни. Это так, потому что Петр по своему исповеданию был назван камнем, камешком. Петр — его исповедание. Так вот, камни — это хорошо. Но какой толк или какая польза зданию от камня, если нет настоящего каменщика с острым инструментом слова, чтобы обтесать их и сделать из них сыновей Божьих? Понимаете? Какая польза от исповедания? Вот почему вы возвращаетесь и из 30 тысяч не можете найти 30. Вы просто выкатываете камни из грязи, выкатываете их туда, они еще не годны для храма. Их нужно обтесать. Подогнать под Слово Божье. Разместить там, уложить вместе, выстроить на основании апостольского учения. Иисуса Христа, краеугольного камня. А Он сказал, верующий в Меня, дела, которые Я творю, и Он сотворит. Верно. Как же мы можем быть церковью, когда мы презираем друг друга? Он сказал, поэтому узнают все, что вы мои ученики, когда будете иметь любовь друг к другу, когда мы перетягиваем свою веру и разделяем из-за деноминационного разногласия. Я не сваливаю это на людей, я сваливаю это на деноминацию, верно, вовсе не на людей. Понимаете, о, это так нехорошо. Однако нужно иметь этот острый инструмент, Слово Божье, чтобы обтесывать их в сыновей здания. О, вот это да! Я молю, Боже, поторопись, Малахия 4. Дай нам послание в последние дни. Дай нам кому-нибудь, пошли что-нибудь, чтобы спасти эту пятидесятническую церковь. Какого посланника Бог пошлет нам на эти последние дни? Мой брат, сестра, как ваш брат и сослужитель, ожидающий того времени, я скажу вам вот что. Он будет таким же самым посланником, какие приходили в другие времена. Таким же самым. Он вернет церковь обратно к Слову. Боже, дай нам заложить для этого основания, пока это не началось. Прежде чем он придет, давайте заложим фундамент. И будем камнями обтесанными, готовыми стоять с ним плечом к плечу, когда Бог его пошлет, потому что он обещал это сделать. Так вот, я знаю, я чувствую, что это не воспринимается. И не забывайте, я могу этим скромным даром уловить развлечение духа, понимаете? Вы возмутились, когда я сказал Малахи 4. Но позвольте кое-что вам сказать. Вы говорите, Иисус сказал, если вы можете это принять, это Илия, о котором говорилось. Но если вы посмотрите, что он сказал в Святого Матфея 11 главе и 6 стихе, если вы можете это принять, это тот, о котором говорилось, и было сказано, «Я посылаю посланника моего перед лицом моим». Это было Малахия 3, не Малахия 4. Ибо в Малахии 4 он сказал, «Перед наступлением этого дня земля будет сожжена, и люди будут по ней ходить, будут сожжены, как солома». Верно. Тогда он говорил о посланнике перед его лицом, который и был Елисей. Я не верю во всю эту чепуху, которая сегодня повсюду, о милости, Илии и все такое. Все эти поделки, конечно, должны были появиться, чтобы отвлечь от настоящего, когда оно действительно придет. Но позвольте сказать вам, появится посланник в конце этого пятидесятнического периода, и все завершит. Это будет человек. Не группа, не деноминация, но человек. Так было всегда, и Бог не может изменить свой план. Он вечный Бог. Запомните, если тот посланник, Иоанн, был посланником из Малахии 4, тогда Писания не исполнились, ибо в них сказано, что будет, земля будет сожжена, как солома, и праведные будут ходить по праху нечестивых. Так что прочитайте это и проверьте, так это или нет. Видите, но Иисус такого никогда не говорил. Он сослался на Малахию 3. «Я пошлю моего посланника перед лицом моим приготовить мне путь». Совершенно верно. Так вот, но запомните, тот другой должен возвратить веру детей к отцам. Возвратить веру детей к вере отцов, к первоначальной Библии. Именно так сделал Моисей, именно так сделал Иисус, именно так делали все посланники по всей Библии в последнее время своей эпохи. Они восстанавливали послание. Люди все времена из-за организации и прочего были в полной неразберихе и все такое. Сегодня у них то же самое. Поэтому мы ожидаем посланника. Боже, пошли его! Вы думаете, что его примут? Ни в какую. Он будет критиканом и фанатиком, безусловно, но Бог подтвердит его. Настоящие верующие, предопределенные к вечной жизни. Иисус сказал, «Все, кого Отец дал мне, придут. И никто не может прийти, если Отец мой не привлечет его. И все, кого Отец уже в прошедшее время дал мне, придут». Это так. Они были... Я не верю вот в это баптистское учение о вечной безопасности. Я верю в нее в какой-то степени, но я верю, что ты в безопасности до тех пор, пока ты в церкви. Но когда выходишь из-под крови Иисуса Христа, ты вне безопасности. Я безопасен от дождя, пока я нахожусь здесь. И когда вы креститесь в Святого Духа и говорите, что получили Святого Духа, а потом отрицаете Божье Слово, говорите, что вы уверовали и получили Святого Духа, а потом отрицаете, что Слово истина? Тогда как же это может быть Святой Дух, когда Он и написал Библию? Разве Святой Дух станет отрицать свое же Слово, говоря, «Я ошибся, ты прав»? Нет, Бог не такой. Никак нет. Острый меч. Господь, пошли нам великое послание. Вот чего мы ожидаем. Потом, конечно... Когда Он придет обрабатывать эти камни и обтесывать их для строительства, что произойдет? Многие из них не выдержат проверки словом. Они будут любить свою организацию больше, нежели Слово Божье. Хотя это слово будет подтверждено через этого человека, он будет пророком, который придет во имя Господне, и именно он придет на землю. Я верю в это. О, все говорят, это будет группа людей. Я хочу, чтобы кто-нибудь показал мне в Библии, где это будет группа людей. Ага. Бог нарушил бы свое же слово. Он не может этого сделать. Никак нет. Он обещал это. Это будет один человек, но потом с ним будут и другие, конечно, тысячи верующих всей церкви. И будут с ним отовсюду, как было во дни Ноя. Спасутся совсем немногие, потому что Иисус сказал, как и было во дни Ноя. Вы знаете об этом? Как было и во дни Лота. Посчитайте их. Так будет. Небо и земля пройдут, но мое слово не пройдет. Понимаете, что я имею в виду? О, брат, лучше нам провести инвентаризацию. На самом деле, может оказаться позднее, чем нам кажется. Может быть, однажды мы проснемся и увидим, что мы что-то упустили. Будьте осторожны, бодрствуйте, молитесь, исследуйте, ищите. Не пропустите этого. И запомните, когда проповедуется Божье Слово, Бог связан этим Словом и подтвердит его. Знаете, что он там сказал, что произошло во дни Лота? Он сказал, как было во дни Лота? Что произошло там, прямо перед тем, как обрушился огонь? Что произойдет еще раз, прямо перед тем, как обрушится огонь? Какое послание получит церковь? Не Содом, а избранная церковь. Не забывайте про эти тройки. Содомляне. Был Лот и его группа, формальная церковь. Был там Авраам. Избранные. Все три получили послание. Да, от разных посланников. Проследите, кто отправился к избранной церкви, что он совершил у Авраама. Иисус сказал, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Так вот, мы не можем этого отрицать. Именно так сказал Иисус. Поэтому, конечно, так и будет. Так вот, многие, когда Иисус пришел и провел проверку, и сказал, исследуйте Писание, ибо в них вы думаете иметь жизнь вечную, а они как раз свидетельствуют обо мне. Могли ли они выдержать проверку? Нет. Всем известно, что все камни исповедания, которые не могут пройти проверку словом, бросают в кучу. Они в трещинах. Полопались от воды, они не пройдут проверку. Ой-ой-ой, тогда выбрасываются в мусорную яму. Бог всегда принимал во внимание характер, а не количество. Я заканчиваю. Простите, что продержал вас все это время. Я не намеревался это делать. Дайте мне еще пару минут. Сделаю это последнее высказывание, затем я закончу. Еще минутку. Я надеюсь, что я нечто сказал вам в помощь, понимаете, чтобы укрепить вас. Понимаете, Бог всегда принимал во внимание характер, не членов. А сегодня мы делаем все наоборот. Мы считаем членов, хорошую одежду, хороших плательщиков, а не характер. Верно. Елиезер пролил 7 потов, пока нашел характер. Это так. Кого же ему найти? И он доверился Богу. Чей характер? Характер невесты Исаака, которая символизирует церковь. Вы это знаете. То было физическое семя Авраама, а это царственное семя Авраама. Что ж, если Елиезер, посланник, ищущий невесту, и старающийся найти характер, если этот человек и придет, посланник последнего дня, старающийся найти невесту для Христа, то он не будет искать деноминационного членства. Он будет искать характер, который готов. Смотрите. Во-первых, хороший характер. Затем ее нужно приготовить к встрече с Исааком. О, после того, как он нашел характер, он достаточно долго задержал ее, пока она не выслушала его послание об Исааке. Так и у посланника последних дней при вечернем свете. Во-первых, найти ту церковь, где поверят посланию, отыскать ее. Вы улавливаете, о чем я говорю? Отыскать такую церковь, в которую тебя хотя бы впустят, в которой тебе не закроют дверь перед носом. А когда ты сделал это, тогда ты нашел характер. Так вот, если она достаточно долго постоит спокойно, чтобы ей можно было рассказать, как невеста должна быть одета, она должна быть облечена. Постоять спокойно. Если бы она стала... Посмотрите, Ревекка вслушивалась в каждое слово. Ее сердечко сильно билось. Он рассказывал ей. Так вот, ему пришлось пролить 7 потов. Куда мне пойти, чтобы найти характер? А когда я найду характер, тогда нужно задержать ее до тех пор, пока она не приготовится ко встрече с ним. О, вот это да, как поразительно. Вот бы часы показывали меньше времени. Приготовить ее, чтобы спокойно постояла и выслушала его послание. О нем. Елиезер не о себе говорил, но он говорил о том, кем он был послан. И у него были дары в доказательство того, что он был им послан. Аминь. Он хотел облечь ее всем этим. Знаете, как он ее приводил в порядок? Вот бы мне только упросить ее умыть свое лицо. Понимаете? Знаете, я только что почувствовал, что меня нечто сдерживает, так что я лучше помолчу. Но все равно я уже достаточно сказал. Вы знаете, о чем я говорю. Ладно. Послушайте, просто постойте спокойно. Обратите внимание, посланник последнего времени, его задача будет в том, чтобы приготовить святых, приготовить невесту для жениха. Таково будет его послание. Так вы согласны выучить азбуку? Чтобы потом можно было изучать алгебру. Когда откроются те другие печати на обороте, они откроются только для них. Верно? Сначала выучите АБВ. Что такое АБВ? Агнцу. Беспрестанно. Верь не своему вероучению, а Христу. Понимаете, верьте в то, что он говорит, а не в то, что говорит кто-нибудь другой. Если это противоречит, если человек вам говорит, вам, женщины, можно подстригаться. Вы знаете, что он лжет. В Библии говорится, что так нельзя. Если он говорит, тебе можно быть диаконом и по-прежнему иметь 4-5 жен. Он лжет. Это противоречит слову. Понимаете, все остальные вещи, о которых мы говорим. Сверьте со словом и посмотрите, право слово или нет. Верните церковь к слову. Так что же должен сделать этот посланник из Малахи 4? Восстановить первоначальную веру. Веру воскресения. Ведь они видели Иисуса после того, как Он воскрес из мертвых. Видели, как Он действовал среди них. Они были немногословными людьми. Они шли и проповедовали слово. О, они долго проповедовали. Однажды Павел проповедовал всю ночь. Видите, один человек выпал из окна здания, разбился. Он простерся над ним всем телом, воскресил его. Видите, понимаете? Видите, и проповедовал дальше. Заметьте, они отличались от сегодняшних людей, закончивших профессуру, докторантуру, опоресатуру, или как они там называются. Как отделяет посланника, и, вернее, послание через посланника отделит верующих от неверующих. Некоторые пойдут в ногу с ним, а некоторые нет. Кто-то из лютеран, кто-то из католиков пошел в ногу с лютеран, а другие нет. Кто-то из лютеран пошел в ногу с методистами, а другие нет. Некоторые идут в ногу с пятидесятниками, а другие нет. Некоторые пойдут в ногу с вечерним светом, а другие нет. Как же узнать, вечерний это свет или нет? Испытайте его словом. Не только одним отдельно взятым словом, а всем словом вместе взятым. Проверьте, правда это или нет. О, в чем же это заключается? Значит, если это послание являет доказательством того, что Бог исполняет свои обещания, и это идет в ногу со словом, тогда слово подтверждается, как и в другие времена, как было и у других пророков. Заметьте, когда послание... Заметьте, когда люди отвергают послание, и кажется, будто послание остается ни с чем. Ему уже нигде не открывают двери, его никуда не впускают, как было с нашим Господом. Вспомните, когда он был, когда он исцелял больных, молодой пророк, вот это да, это великий человек. Привет, раввин, как дела? Но однажды он сел и начал высказывать им истину. Он снискал расположение церкви, людей. За ним шли тысячи, около него было 70 служителей, помимо 12. Но однажды, после того, как он превратил хлеб, или превратил, приумножил хлебы, чтобы доказать, что он Бог, потому что только Бог посылал с небес хлеб. Да, понимаете, он умножил хлебы, и сразу после этого он ходил по воде, творил чудеса и совершал такие вещи, чтобы доказать, что он и был им. И после всего этого он сел и начал говорить людям со строгостью. Люди ушли. И 70 сказали, разве можно такое слушать? Какие странные слова. Ты рушишь то, о чем у нас было совсем другое мнение. Кто ты такой, чтобы говорить нам все это? И они отошли. Тогда Иисус повернулся к своей группе, как во дни Ноя, как во дни Содома, сказав, «Вы тоже хотите уйти?» Тогда Петр высказал эти великие слова, «Господи, куда нам идти? Помоги нам, Боже!» Заметьте, когда послание отвергается, и кажется, будто посланник остался ни с чем, именно тогда на сцену выступает Бог. Его послание заканчивается. Ной! Уже заканчиваю. Ной проповедовал у двери своего ковчега 120 лет, пока в конце концов его не подняли на смех. Ной вошел в ковчег, думая, что все будет в полном порядке. Бог закрыл дверь, и люди стояли неподалеку и смотрели, что же будет. 7 дней он там просидел и пролил 7 потов. И на 7-й день пошел дождь. Моисей, где он был? При исполнении своих обязанностей, вел людей. На его пути встало Красное море. Он дошел до предела. Именно тогда Бог пришел с восточным ветром и разделил море. На самом пределе. Даниил был непоколебим в своем послании. Я не осквернюсь мирскими делами этого царя. Оставался верным Богу. Дошел до самого предела. Казалось, что ему пришел конец, его бросили в львиный ров. Бог выступил на сцену. И однажды утром, в далеком Вавилоне, аминь, я поднимаю взор к небесам, я вижу престол. Вокруг стоят ангелы. Глядя сюда вниз, на Вавилон, я вижу раскаленную печь. Я вижу, как там стоят 3 юноши и говорят, «Наш Бог силен избавить нас». Понимаете? Но мы не преклонимся перед твоим истуканом, потому что это противоречит слову. Понимаете, мы стоим на этом. «Ну и ладно», — сказал царь, — «поднимайтесь как по ступенькам, вас сожгут». Здоровенный мужик стоит в конце трапа, и вот они идут по ступенькам, шаг за шагом, жарче и жарче. Я вижу, как ангел, стоявший около престола, взялся за меч и обнажил его, сказал, «Отец! Посмотри туда вниз, что происходит! Дай я спущусь! Я Гавриил! Я изменю обстановку!» «Вложи свой меч в ножны, Гавриил!» Я следил за этим. Вот подходит другой и сказал, «Отец! Я полынь! Я истребляю водой!» До потопное время люди грешили, плохо обращались с твоим народом, и я всю землю превратил в водяной шар. «Сегодня же утром я смою Вавилон с карты мира. Пошли меня!» «Я знаю, что ты это можешь, полынь. Ты верный ангел. Понимаете, но я не могу тебя послать. Это моя работа. Я сам пойду. Ты их видел? Я всю ночь наблюдал за ними. Я слышал их молитвенное собрание. Я видел, как они стоят за мое слово. Я буду там вовремя. О, вот это да. Я вижу, как он поднимается, вот так не спадают его царские одеяния. И говорит, идите сюда, восточный ветер, северный, южный, западный. Встаньте вот под эту газовую тучу, сегодня утром я прокачусь на вас, как на колеснице. Я сойду в Вавилон, я изменю обстановку. О, брат, он прибыл туда как раз вовремя. Он видит даже воробья. Я знаю, что он наблюдает и за мной. Он наблюдает и сегодня вечером. Наблюдает за мной. Он наблюдает за вами. Он наблюдает, устоим мы или не устоим. Какие мы примем решения? Останемся ли мы верными слову или отойдем от него? Сейчас позже, чем вы думаете. Яков по дороге домой получил вдохновение вернуться домой. Навстречу ему ушел его брат. О, но однажды ночью он боролся с Богом. Он боялся встретиться со своим братом. Но на следующее утро он был бесстрашным прихрамывающим князем. Мне не нужен ни Исав, ни его армия, ничего. Бог выступил на сцену. Видите, он действует необычным образом. Иисус, отверженный, когда уже был подтвержденным Сыном Божьим, сказал, «Если я не творю дел Отца моего, то не верьте мне». Он был светом дня. Он до сих пор свет. Выступил на сцену. И пока у него был хлеб, рыба и буханки, люди шли за ним, но когда он начал говорить им истину, слово, тогда они отделились. У них были свои собственные традиции, которых они придерживались. Это противоречило, однако вы знаете, что у него было все точно по Писанию, но ослепленные глаза мира не смогли этого увидеть. Так же и сейчас не видят. Так же и во все времена. Я имею в виду в целом. Что произошло? Казалось, что он остался ни с чем. Вы заметили, с того самого времени он лишился популярности. Когда? Когда он начал говорить им слово. Когда он мог ходить и проводить исцелительные служения и кампании, он всем был нужен. О, Рави, приходи сюда! И Рави, приходи сюда! Но когда началось его учение... О! Твое учение расстраивает наших людей. Хм. О, Боже мой. О, Рави, я больше не могу пригласить тебя в мою церковь, потому что ты смущаешь наших людей. Твое учение сильно противоречит нашей вере. Ничего не изменилось. Понимаете, не изменилось. Да, больше не могу тебя пригласить, Рави. Хотя Писание его подтвердили, доказали, кем он был. Однако они не могли в это поверить. В конце концов, у него наступил последний момент, когда сатана уже думал, он мой. Он распял его на кресте. Все хуже, 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 хуже. Пока, наконец, им показалось, что они расправились с ним, уложили его в могилу. Но именно тогда Бог выступил на сцену. И он воскрес из могилы. Почему? То же самое. Павел, он сказал, все, Дима составил меня. Все оставили меня из-за слова. Я не думаю, что Димас ходил по ночным клубам и так далее, но Димас хотел пойти. Димас был богатым человеком, и он захотел вращаться среди популярных людей, и поэтому он ушел туда, куда ушли все остальные. И тогда Павел сказал, все оставили меня. Почему? Его служение. Он приближался к своему завершающему камню. Приближался к концу. Он возжелал стать мучеником, потому что он убил Стефана. Он был свидетелем его смерти, я одобрял ее. Он хотел умереть. Когда Агав, тот известный пророк, стоял около него и сказал ему не идти в Иерусалим, он ответил, я знаю, что нельзя идти, но я не только готов пойти в Иерусалим в цепях и связанным, но я готов пойти и умереть за Господа Иисуса. Что это было такое? Он скреплял печатью свое служение. О, Церковь Живого Бога! Мы могли бы говорить всю ночь. Какую же печать мы поставим на свое послание? Как же мы это сделаем? Боже, помоги нам взять это слово, храбро стоять. Пусть я умру по слову, живу по слову, умру по слову. Распространяйте свет, ибо будет свет в вечернее время. Мы живем в этот час, друзья. Давайте, склонив свои головы, верить в это. Во-первых, я приношу извинения за то, что столько времени вас продержал. Как раз 2 часа, и если точно, то мне кажется, 1:45. Надеюсь, что никто не обиделся. Мы не хотим обидеть. если такое есть в нашем сердце и душе, тогда мы сами не правы. Если мы служители, мои братья здесь, эти мужи, наполненные Святым Духом, говорим все это просто так. Понимаете? Когда я был спасен, я рассказал моему баптистскому пастору, что я получил Святого Духа и все такое, и что ангел Господень повелел мне делать. Он ответил: «Билли, у тебя, наверное, был кошмарный сон». Я сказал: «Доктор Дэвис, я видел ангела». Он сказал: «Ай, вздор», сказал, «это от дьявола». Видите, о, как мне было больно. Он сказал: «Ты что, будешь проповедовать царям и монархам?» Я ответил: «Так он сказал». Он спросил: «С семиклассным образованием?» Я ответил: «Так он сказал». Он спросил: «Как ты думаешь, кто будет слушать? Отправишься проповедовать божественное исцеление в такое время и при всех замечательных медицинских исследованиях и тому подобное?» Я ответил: «Я ничего не могу поделать с тем, что там стоит так много Голиафов».
Он спросил:
«Как ты думаешь, кто тебя будет слушать?» Я ответил: «Если Бог меня посылает, то кто-нибудь будет меня слушать». Тогда я не знал о вас, и когда я приехал к вам, это было все равно, что надеть перчатку на руку. Я пришелся вам как раз в пору. Я люблю вас. Я люблю моих братьев-пасторов. Вы думаете, что пресвитериане, методисты или лютеране открыли бы нам свою церковь, как этот брат сегодня вечером, чтобы побывать здесь и высказать такую проповедь? Ни за что. Вовсе нет. Это доблестные мужи, которые верят истине. Теперь, придите вместе с ними в соответствии со словом. Понимаете, держитесь подальше от мирских вещей. Сестры, отращивайте волосы. Наденьте красивые и опрятные платья. Стыд вам и срамно. Сотрите эту краску со своего лица. Понимаете, о косметике в Писании говорится больше, чем о подстрижке волос. Это так? Не делайте этого. Не делайте этого. В Библии сказано, что для женщины это бесчестье. Волосы — это ее слава. Ну, вы скажете: «Это мелочь». Хорошо, давайте разберемся с мелочами, а тогда уж можно поговорить и о важных вещах. Давайте правильно начнем. Теперь, братья. О, позвольте сказать мужчинам одно. Мистер, мой брат, если ты позволяешь своей жене так поступать, то мне стыдно за тебя. Еще утверждаешь, что ты исполнен Духа. Стыд тебе и срам. Позволяешь жене выходить на улицу. А платье такое сексуальное и все такое. И знаешь ли ты, что в Библии сказано, Иисус сказал: «Всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней?» Вы скажете: «Подожди-ка минутку, мой брат, я невинна». Я тоже так считаю, моя сестра. С физической стороны ты невинна. Но если ты выставляешь себя на показ, и грешник смотрит на тебя, и ты выставляешь себя вот так на показ, то кто виноват? Ты виновата в том, что выставила себя. Потом в день суда, когда этот грешник будет отвечать за прелюбодеяние, с кем он совершил его? В своем сердце. С тобой. Почему? Потому что ты выставил себя на показ. Это чистая истина. Не надо, сестра, пожалуйста. Во имя Иисуса, можно мне, как твоему брату, попросить тебя исправиться? Брат, позор тебе за то, что так руководишь своим домом. Исправься, я ожидаю тебя большего, как от мужчины. Понимаете, пасторы, которые допускают таких людей ставить диаконами и тому подобное, на такие должности, при 2-3 живых женах и так далее. Служитель, тебе не стыдно? Неужели ты не стыдишься таких вещей и принимаешь таких членов, когда они живут в прелюбодеянии, курят сигареты и делают всякое, и никогда даже не упоминаешь этого с платформы? Стыд тебе и срам. Я молюсь за тебя, брат. Благословит вас Бог. Благодарю за ваше терпение ко мне. Так вот, хотелось бы знать. Вечерний свет пришел. Вечерний свет уже здесь, назад к слову. Теперь склонив головы, склонив сердца, задайте себе этот вопрос. Соответствую ли я этому слову? Соответствую ли? Моя молитва с платформы такова: «О Боже, отсеки от меня все, что не подобно Тебе. О Боже, забери от меня. Мы уже в конце пути». Хорошо. Можете ли вы быть настолько искренни, что поднимете руки и скажете: «Боже, отсеки от меня все, что не подобно Тебе. Ваяй меня, Господь. Лепи из меня и ваяй. Благословит вас Господь». Если кто-нибудь еще не примиренный, является грешником, и течение занесло его сегодня вечером сюда, и еще не принял Христа как Спасителя, или отпавший, или еще кто-нибудь и хочет вернуться назад, вы приглашаетесь выйти и встать здесь у алтаря. Если вы верите, что Бог слышит мои молитвы за больных, я верю, что Он слышит меня. И когда мы с вами вместе направим свою веру на жертву Иисуса Христа, Сына Божьего, и вознесем молитву, я верю, что Бог услышит. Вам предлагается выйти и встать для молитвы. Наш Небесный Отец, мы вверяем Тебе эту аудиторию, эту несвязанную длинную речь, Господь. Многие даже устали и утомились, и ушли домой. И, может быть, некоторых задело, и, Господь, я даже не могу сказать, кто пробыл в аудитории все время. И, тем не менее, Отец, это Твое Слово, и Ты знаешь мое сердце. Так что, горе мне, если я не буду этого делать. Я должен это делать, Господь. Поэтому я сейчас молю, чтобы люди, которые понимают Слово, ясно поняли. Я уверен, что кого ты призвал к жизни, те поймут, что я умоляю обо всем этом не как иначе, как с сердцем, исполненным любовью к Богу и к Его Церкви. Отец, здесь практически каждый поднял руку с просьбой об обрезании, чтобы была обрезана всякая крайняя плоть, которой там не место. Боже, помоги всем нам. Я стою вместе с ними, Господь. Я один из них. Я ожидаю наступления его радостного дня миллениума, когда грех и позор будут навсегда уничтожены. И, Отец, пока мы в этом мире, мы знаем, что мы склонны к подобным вещам. Мы склонны делать ошибки, мы склонны к греху, мы по-прежнему ходим, однако мы не желаем этого делать. Как сказано в Библии, не унывайте, когда вас обличают. Но я молю, Отец, чтобы обличение Слова обрезало меня так же сильно, как и всех остальных. Я молю, Отец, чтобы они поняли это таким образом. Я молю, чтобы Ты сейчас благословил их. И пусть это, как мы уже молились, Господь, зная и следя за тем, о чем мы просим, потому что мы не хотим просить не своевременно, мы не хотим чего-нибудь спросить, лишь бы что-то сказать, потому что мы разговариваем с Тобой. Я прошу Тебя благословить нашего брата здесь, который сегодня вечером открыл мне свои двери. Я молю, чтобы Ты благословил его церковь, и будь все его члены. Господь, просто да будет это маяком, тем местом, где было бы изобилие даров Божьих, и все шло бы как по маслу. Благослови всех служителей, сидящих здесь, их церкви. Это будет такое потрясение или шум в тутовом дереве от Духа Божьего, проходящего по Фениксу, приводящего церкви к общению и к большому пробуждению, что служители не смогут проповедовать из-за пребывания славы Божией, но когда святые соберутся пораньше днем, будут плакать, молиться и свидетельствовать и проповедовать настоящее излияние Духа, когда это привлечет весь город прийти и послушать, даруй это сейчас. Исцели среди нас больных, Господь. Даруй им божественное избавление, Отец, через имя Иисуса Христа. Теперь пока мы склонили головы. Если кто-нибудь здесь желает сейчас встать прямо у алтаря, пока мы склонили головы, мы просто будем напевать песенку. Добрую старую евангельскую песню, и мы будем ее напевать. Когда мы будем напевать, если кто-нибудь желает, чтобы мы за вас помолились о более глубоком переживании, о получении Святого Духа, или же вы спасены и еще не были освящены, или что бы то ни было, мы с радостью это сделаем. Пока будем напевать эту песенку, «Люблю Его». И если вы действительно любите Его, то давайте сейчас почтим Его Слово. «Люблю Его». «Люблю Его». Прежде возлюбил. И на Голгофе искупил спасение мне. Пока они подходят, я хочу, чтобы сейчас каждый занял здесь свое место. А хорошо, сестра. Соберитесь у алтаря, те, кто хочет сейчас выйти. И на Голгофе искупил. Почему бы вам, сестры, с короткими волосами не выйти сюда и не пообещать Богу? Вы хотите, чтобы я прочитал вам из Библии? Ладно. Почему бы вам не выйти со словами: «Господь, я хочу поступать правильно во всем, и я хочу правильно начать, и я хочу встать на верный путь и оставаться на нем. Я пообещаю тебе в этот вечер, Господь, отныне они будут расти». В Библии сказано, что если у мужчины длинные волосы, это позор. Похож на женщину. Бог заключил два завета, один с Адамом, а другой с Евой. И он одел их по-разному, они совсем отличаются. Они всегда отличались, два завета прослеживаются по всей Библии. Я хотел бы когда-нибудь вечером проповедовать об этом двойном завете. Показать вам, в чем разница. Ого, это потрясающе. Это даже касается брака и развода. Если бы вы только знали об этом истину, то дело было бы полностью решено. Это так. Хорошо, теперь еще раз, чтобы точно убедиться. Придите, хорошо? Вы нуждаетесь в Святом Духе? Подходите, вставайте вокруг. Он прежде возлюбил. Вы хотите иметь еще более тесное хождение с ним? Придите, дайте обет. Будьте верны ему и не исполняйте его. Нет никакого смысла давать обет, если вы его не исполните. Вы можете выйти и дать обет. Бог должен его исполнить. Просто держитесь своего обета. Теперь я хочу попросить моих братьев-служителей, чтобы вы сейчас спустились сюда, встали прямо вокруг этих дорогих людей, пока мы будем молиться вот здесь. Поговорите с каждым, спросите, какие у них нужды, пока мы здесь. Все будьте как можно почтительнее. Так вот, Бог почтит вас. Просто будьте очень почтительными, пока не будет вознесена эта молитва. Обойдите сейчас и встаньте сейчас вокруг среди этих людей, которые стоят здесь для молитвы. Спасение мне. Теперь еще раз, пока служители собираются с обеих сторон. Люблю его. Мне нравится это видеть. Служители из разных организаций. Все сейчас в одном, то есть под кровью. Прежде возлюбил. Вот это да. Теперь, братья, подойдите прямо к тому человеку, рядом с которым вы стоите. Положите на них руку и спросите их, что они желают получить от Бога. Разве не чудесная встреча? Знаете, когда я это вижу, посмотрите, служители из разных церквей стоят вместе. Сестры, которые были на раскладушках, встали, уже ушли. Хвала Господу. Так благодарен за это. Стоят во имя Господне. Так вот, пусть сейчас аудитория, все склоните головы. Пусть теперь каждый из вас в сердце просто разговаривает с Богом, как вы говорили бы со мной, как если бы вы подошли и сказали: «Брат Бранхам, если бы вы сделали что-то неправильно, то сказали бы: прости меня, брат Бранхам, я сделал то-то, ты простишь мне это? Я обещаю тебе, брат Бранхам, что я больше никогда не буду тебе этого делать. Теперь просто примените это не к моему имени, не ко мне, а к вашему Господу, Иисусу Христу. И если вы нуждаетесь в исцелении, как если бы вы пришли со словами: «Брат Бранхам, у меня кончились деньги, я сегодня вечером не ужинал». Да, я знаю, что если бы у тебя был доллар, ты дал бы мне его. Видите, вам не нужно говорить Богу, если у тебя есть исцеляющая сила. Она у него есть, понимаете? Вам надо было бы мне сказать, если у тебя есть. Но ему не надо говорить, если у тебя есть. У него есть, понимаете? Так что вы скажете, допустим, брат Бранхам, дай мне, пожалуйста, доллар. Мне нужно что-нибудь поесть. Еще бы, конечно, я бы дал. Вы это знаете. Если бы он у меня был, то я дал бы его вам в любую минуту. Иначе у меня было бы жестокое сердце. А если я жестокий, грешный человек, был бы таким добросердечным кому-нибудь, как вы, то что бы сделал Бог? Если вы, будучи злы, умеете давать благие даяния, тем более Отец ваш Небесный даст Духа просящим об этом. Если вы попросили рыбы, разве Он дал бы вам змею? Если вы попросили хлеба, разве Он дал бы вам камень? Конечно, нет. Ведь если бы вы просто попросили его таким образом, с верой, веря в это, то вы получили бы это от него в миллион раз быстрее, чем получили бы что-нибудь от меня. Вы знаете, что я помог бы вам, я сделал бы все, что в моих силах. Да и любой из этих братьев. Мы выскребли бы из своих карманов все до последней копейки, чтобы помочь вам. Мы сделали бы все, что можем. Но это нечто такое, во что нужно верить верой. Так вот, верьте, что вы получите это, когда мы будем молиться, и вы будете молиться, и аудитория будет молиться. И я верю, что Бог сойдет и почтит нашу молитву. И в ту самую минуту, когда вы почувствуете, что получили это, что Бог ответит на вашу молитву, если вы заключили завет, Господь, я поступил неправильно, я больше не буду этого делать. Я подниму руку, я обещаю тебе, что больше не буду. Бог примет ваши слова всерьез. И вы просто верьте таким образом, и дело будет решено. Тогда просто поднимите руки и поблагодарите Его. Господь, я дал обет. Я знаю, что дело за тобой, и ты пообещал ответить на него, и ты не можешь подвести. Небесный Отец, мы, Твои слуги, стоим около этой группы, которая вышла вперед, нуждаясь сейчас в Твоих благословениях и в Твоем внимании. Отец, это трофеи послания, времени вечернего света. Многие из них, Господь, исповедуются, некоторые из них в отчаянной нужде. Я молю Божие во имя Иисуса, чтобы Ты ни одного из них не отринул, потому что Ты исполнишь Свое Слово. Я напоминаю Тебе о Твоем Слове, Господь, как сделал Петр и ученики, когда они молились в Деяниях 4. Они сказали: «Господь, вспомни Слово! Что метутся язычники и народы, замышляют тщетно?» Итак, Отец, мы применяем Твое Слово. Ты сказал: «Верующий в Меня имеет жизнь вечную, приходящего ко Мне я не изгоню вон. Слышащий слова Мои и верующий в пославшего Меня имеет вечную жизнь, и на суд не придет, но перешел от смерти к жизни». О, выскажем Богу наши просьбы, и Он ответит нам. Он обильно, исповедующий свои грехи, получит прощение, и скрывающий свой грех не будет иметь успеха. И мы исповедуем наши ошибки. Я исповедую ошибки людей. Я исповедую свои собственные ошибки. Я прошу милости. Я прошу исцеления. Я прошу благодати. Я прошу, чтобы Ты излил Святого Духа, Господь, прямо сейчас на этих ожидающих людей, чтобы их жизнь была изменена в Божьей литейной форме и вылита в образ Сына Божьего, чтобы Дух, ожививший Его, вошел в их тело и сделал их сынами и дочерьми Божьими. Даруй это, Господь! Мы верим, что Ты присутствуешь здесь. Мы верим, что Ты почтишь Свое Слово. Мы верим, что Ты почтишь усилия Слова. Теперь пошли эти благословения на этих людей, когда они ждут, чтобы Твое присутствие посетило их здесь у алтаря во имя Иисуса. Теперь, если вы верите, верите, что вы получили, то поднимите руки к Богу. Если вы принимаете это как молитву веры и свой обет, обращаясь сейчас к Богу, поднимите руки, и пусть собравшиеся встанут. Встаньте все желающие пообещать сейчас Богу. Сказать: «Я верю в это, я это принимаю, я в это верю». Теперь поднимите руки и воздайте Ему хвалу, и все будет решено. Слава Богу! Благодарю Тебя, и Господь Иисус, за Твою благость, Твою милость и за все, что Ты для нас сделал, Господь. Мы воздаем Тебе хвалу через имя Иисуса Христа.